Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день. Всем привет.
Третья серия шедевра.
«Чернобыль».
Да.
Во-первых, нужно вернуться во вторую и первую серию. Нас там кое-где поправили. Сказали, что Винтокрыл был Ми-8, он в самом деле был Ми-8. Просто мне было гораздо интереснее диалог, который происходил внутри правительственного винтокрыла,
да.
Вот поэтому останавливал кадр я именно там и забыл, как выглядел вертолет, и, в общем, определил его неверно. По поводу того, что внутри…
Я бы напомнил гражданам, что это беседа, где, так сказать, в полемическом запале не всегда удается точно сказать. Как только мы вам выпустим книжку про это дело, там все будет правильно написано. Потом же летал и… 26-й, с крыльями,
сколько угодно.
Что не так-то?
Но… Да не, ну, самое главное, что вопрос-то был не в каком, какой конкретный вертолет. Если бы я про вертолет рассказывал, кстати, сейчас я тоже немножко про него расскажу все-таки, потому что когда нам указали на такую ошибку, я включил уже посмотреть, что это за машина. Оказалось правильно, Ми-8. Стоп-кадр-то я делал, когда диалог начался.
Да.
Да, вот, по поводу того, что внутри сидят не воины-десантники, но товарищи, это же была шутка. Неужели нужно везде лыбы ставить? Ну, как-то даже не знаю. Гвардейцы-десантники, я ж пошутил, понятно.
Да, там у них дорогие на петлицах написано РБ. Там сидели сотрудники КГБ, что выглядит еще более идиотски, чем гвардейцы-десантники или какие-нибудь эти ВВшники, которые там с автоматами бегают вокруг министра угольной промышленности. Идиоты, блин, да, там сидит старший лейтенант или лейтенант и
страшный
капитан,
лейтенант.
Да, в форме. Вы не поверите, я службу нес на Литейном, дом 4, блин. Что-то я как-то вот не встречал людей в форме с портупеями там и прочее. Они где-то, может, секретно переодеваются, я не знаю, но по жизни не встречал.
Ну, это же специально, чтобы страшнее было.
Конечно, да, да, да.
Демонстрировать…
Эти-то вот с такими харями, эти кого угодно из вертолета выкинут. Там вопросы подчинения, конечно, очень интересные, Гаврила и Хомяк, закопать его тёпленьким.
Академик.
Да, академик этого вонючего. Его, кстати, почему-то все время зовут профессором.
Ну, он просто профессором. МГУ.
Ну, академик главнее, я не знаю.
Ну, а это, видимо, западная наша аудитория не разбирается. У них же это у нас профессор, а у них этих профессоров там градация штук 8, если не ошибаюсь. В общем, много. Там гест профессор, ассошиейтед профессор, там фул профессор. В общем, ужас, что такое. Поэтому у них, ну, профессор. Это как во время или после войны севера и юга всех поголовно называли полковниками.
Ага.
Даже если он был лейтенант, ну, чисто чтобы уважение оказать, человека зовут он полковник.
У нас так можно оскорбить серьезно.
Да.
Назвав лейтенанта товарищ майор,
да.
Последствия непредсказуемые.
Да, по поводу вертолета.
Да.
Потому что я, как сказал, полез смотреть кино, и что это за вертолет. И, конечно, надо было бы остановиться именно и на вертолете тоже. Спасибо за сигнал. Потому что, во-первых, вертолет с опознавательными знаками ВС Украины современной.
Uh-huh.
Это раз. Во-вторых, он настолько.
Бандеровский вертолет.
Во-вторых, он настолько залупленный весь какой-то, облупленный, ржавый, обоссанный.
Ну, как положено для вооруженных сил Украины, там все хорошо.
Потому что что-то я как-то думаю, что если бы на таком геликоптере собрались вести чинов правительства, вот если бы начальство увидело бы в таком состоянии машину, все, кто за эту машину отвечает, по жопе получили бы так, чтобы потом год чесались, как минимум.
Могу рассказать всем малознающим хороший советский анекдот, как Петька, точнее, Василий Иванович Петьку вызывает, школа Дементия. Петька, проверяющий из Москвы, едет, срочно все баллистические ракеты покрасить, срочно. Ну, и Петька убегает, как Василий Иванович, все нормально, уже можем показывать. Ну, и… Василий Иванович ведет генерала мимо ракет, значит, идут, 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 и вдруг на последней ракете прямо на носу висит ведро из-под краски. Забыли снять. Генерал такой, это что такое? Петька сбоку выпрыгивает. Товарищ генерал, это фотонный отражатель. Без тебя знаю, что фотонный. Почему не покрашен? Это ключевое, оно ж не смешно, все должно быть покрашено аккуратно, однообразно. Как это у вас техника содержится в таком состоянии? Идиотия. Краски, кстати, в авиации отдельно поставляли, там в специальных баночках, что она такого же колеру, цвету, ну, примерно как сейчас краски Тикурила. В Советской армии все это было, блин, и технику в таком состоянии. Это немедленно вспоминается художественный фильм «Викинг», где все в говне, а военная техника должна содержаться, будь здоров. Вы на любого мотоциклиста посмотрите, на что похож его мотоцикл. По-моему, у него полжизни уходит на то, чтобы грамотно его запидорасить, чтобы оно все блестело, сверкало, было красиво, и вот он я, владелец этого железного чуда.
Да, опять же, знающие люди откликнулись на наш призыв, провели мониторинг интернетов этих ваших иностранных. И оказалось, что мои подозрения, которые я высказал касательно принадлежности канала HBO, не совсем подозрения, потому что вот что получается, что, как известно, HBO находится в собственности Warner Media, а Warner Media является частью известной компании AT&T, такой мега-гигант. Вот, а так получилось, что AT&T, это самое T, они сеть IPTV держат, и через них вещает некая контора CBS. Вот, а CBS находится в одном холдинге с Westinghouse Electric Company. Это вот те самые люди, которые выпускают в том числе ядрёные реакторы, которые самые безопасные в мире, и периодически, тем не менее, те самые безопасные в мире реакторы бахают. Вот, например, как эти гении в Фукусиме построили электростанцию прямо в зоне сейсмической и волновой опасности.
Вот. Хорошо получилось, да. Ну, там тебе сразу сообщат, что эту Вестингауза этого купила Тошиба японская. И это вообще все отрицает сразу. Это вообще все уже совершенно иначе, все по-другому. Ну, каким дураком надо быть, чтобы подобное писать, я как-то не знаю.
Ну, это же понятно, что бюджет там $250 миллионов вот этой пятисерийной херни,
да.
Вот, он не мог взяться с неба. Понятно, кто ему этот бюджет дал и с какой целью, потому что это просто обычный, проплаченный лоббистами пропагандистский продукт. Ну, я, конечно, не видел чеков, что Westinghouse заслал, или там Westinghouse Toshiba заслал денег в HBO, но, простите, что там стоит 250 лямов, просто скажите, пожалуйста.
Не знаю.
Ну, это ж получается так несложно посчитать, по 50 лямов за серию. Что там может стоить, блин, 50 лямов?
Я для дураков поясню отдельно. У нас среди дураков распространено такое совершенно странное мнение, что вот в «Кровавом совке» на съемке кино деньги дает только государство, как ты понимаешь, и все привязано к коммунистической партии, а вот на Западе там полная свобода, и каждый творит как хочет. Да, вот творит как хочет. Из таких творит как хочет, лично мне, известны только братья Вайнштейн, они же Ванштейны, как это у нас говорят. Братья, это один из которых сейчас загремел там по факту там огуливания всех налево и направо. Брат Вайнштейн занимался следующим. Находил некий перспективный сценарий и мчался быстро, давал немножко денег, они снимали небольшой, так сказать, псевдотрейлер, после этого он мчался в Канны и там всем показывал, а вот у нас в работе вот такое, не хотите поучаствовать? Перспективный режиссер, великолепные актеры там и пр, и др. И да, все хотят поучаствовать, вот бабло, вот бабло, вот бабло. И таким образом Харви Вайнштейн снимал свои фильмы. И это вот исключение из всего, что только может быть. Во-первых, человек одарен нечеловеческим нюхом на хорошие сценарии. Во-вторых, дружит с отличными режиссерами типа Квентина Тарантино какого-нибудь. В-третьих, у него там, я не знаю, 100 с лишним Оскаров, я уж боюсь наврать, не помню. То есть это выдающийся экземпляр. Но действовал вот так, то есть обманывал людей и типа давайте деньги вперед на неизвестно что, вы еще ничего не делаете, вообще ничего не происходит, а уже вот у нас есть. Все остальные Все абсолютно голливудские конторы большого, так сказать, пошиба, каковых всего, по-моему, ну, сейчас, наверное, 6, Paramount, Universal, Warner Brothers, Disney и прочее, за спиной у каждого стоит какой-нибудь General Motors, General Electric и прочее. Это называется транснациональная корпорация. То есть конторы, в которых денег тупо больше, чем у большинства государств. И только эти конторы, стоя за спиной, это никак не отрицает того, что во главе студий стоят гениальные администраторы, которые подбирают замечательных творцов, которые ищут отличные сценарии, нанимают актеров, трали-вали. Но дать вам, например, 3 миллиарда долларов в год никто не может, кроме государства или транснациональной корпорации.
Что тоже, в общем, считай, что государство.
Да, никто не может. А если это государственные цели преследуются, ну и государство там участвует, наверное. Вот почему-то Майклу Бэю, который трансформеров снимает, Пентагон предоставляет все вообще. Майкл, снимай хорошее кино, как вооруженные силы США мочит подавляют его. Любую нечисть, в том числе и гадов из космоса. Только вооруженные силы Соединенных Штатов могут подавить. Ну и в результате вот тебе 3 миллиарда дали, а ты, например, за год заработал 4,8. При этом чисто для дураков. Если выпущено за год там 10 фильмов, грубо говоря, из них 3 полный провал, вообще даже не отбились там, я не знаю, пяток нормально, туда-сюда. Вышли, да, в нули и принесли немножко прибыли, и один «Титаник», который деньги собирает просто как комбайн, и покрывает расходы на это, и, в общем, все покрывает, и приносит еще прибыль, блин, вот какой-нибудь «Гарри Поттер» там еще, я не знаю, назовите кого угодно. Только за счет того, что эта самая транснациональная корпорация стоит за спиной и выдает патроны. Если ее нет, любые фильмы, любые, вы можете снять одно кино, какое-нибудь сверхгениальное, которое там выстрелит, все посмотрят, а второе вы не снимете, потому что у вас нет за спиной вот этой машины, которая делает. То, что в Советском Союзе это было государство, ну и что? Ну, государство, ну да. Вот оно давало деньги, почему-то какие-то шедевры выпускали, побеждающие в Каннах, Шманнах, Венеции, Берлинах, там, где угодно, гениальные фильмы, это золотой фонд нашего кино. А вот сейчас, обратите внимание, как-то вот наши творцы, у нас же капитализм, да, я слышал, и в рамках капитализма это тебе вот вестингаузы должны деньги давать на твои говнофильмы.
А не фонд кино.
Да, а не фонд кино и не Министерство культуры. Никаким боком вообще все, ваш кровавый совок, где вы стояли вокруг корыта, жадно чавкая и своими жирными жопами отпихивая всех, он закончился. Казалось бы. Нет. Точно так же государственное корыто, жирные жопы и оглушительное чавканье. При этом вы как ничего не могли сделать, так и не можете. Ушли комиссары в пыльных шлемах, которые вам, дуракам, объясняли, что такое хорошее кино, как его снимать и что люди хотят увидеть, блин. Вот ушли, и нет ничего на ровном месте. А казалось бы, капитализм. Иди к любому, у кого деньги есть, он тебе немедленно
тут же даст. Тут
да,
же.
Да, да. Просто они уже все знают, что вы варьё тупорылое, блин. Ничего вы снимать не собираетесь, вы хотите разворовать деньги, назначить себе зарплаты 100 тысяч рублей в день, например, потому что я гениален. Почему нет, если деньги дают? Почему нет? Получается только говно всякое. Ну и тупорылые совершенно эти. А вы попробуйте снимите лучше.
У нас такая профессия кино снимать, надо подумать.
Я, вот, честно говоря, не знаю. Вот Тайгер Вудс, лучший гольфист в мире в известный исторический период, в этом матче вот выступил как-то не очень. А ты попробуй сыграй лучше, чем Тайгер Вудс.
Ну да. Я по этому поводу всегда говорю, что я в жизни не собрал ни одного «Жигуля» и ни одного «Роллс-Ройса», но одно от другого отличаю уверенно, с первого взгляда.
Да.
Вот это Rolls-Royce, это Жигуль. Этот лучше, этот, соответственно, хуже. Что не так? Я что, не прав, что ли? От того, что я ни того, ни другого даже руками не, вот, не винтил, да, ни одной гайки вообще в жизни.
Ну, можно сравнить. Как-то раз я пошел, мы с Олегом Зотовым отправились покататься на автомобилях Bentley. Я забрался в автомобиль Bentayga, или как он там называется, промчался взад-назад со скоростью 200 км в час. Красота! У меня автомобиль BMW X5, хороший, новый, промчался на этой Bentayga, отлично. Забрался в некое купе «Континенталь», по-моему, еще круче вообще. Просто вот болид в прямом смысле слова. Закончив носиться на автомобилях Bentley и удовлетворившись, я залез в свой BMW X5. Я тебе так скажу, большего унижения я в жизни не испытывал. Ну, натурально ведро с гайками. Да, они отличаются. Ну и что?
Нет, я к тому, что
для этого надо-то, я не
Нет,
пойму.
Нет, тебе нужно
Мне
собрать.
Самому
Bentley
надо собрать.
Собрать, да? Тогда
лучше Bentley.
Нет, тогда можешь говорить.
Да.
А пока не собрал, сиди и молчи. Вот.
Рот раскрывает. Да. А то тут, ишь, блин, гениально сделано. Кстати, о птичках, если уж совсем это. Я кофе попил, извините.
Ничего страшного.
И если уж совсем это, ну, все гениально. Так восстановлен антураж. Во-первых, ничего там не восстановлено. Начнем с того, что это, по всей видимости, я не смотрел. По всей видимости, это снимали на Украине и в Литве.
Там и снимали.
Там, как было все 40 лет назад, оно так и сохранилось замечательно. Вы не поверите, но за это время развивалась там строительная техника, материалы другие появились. И, в общем, если вы мне хотите показывать советский сельский клуб, я неплохо помню, как он выглядел, но это было 40 лет назад. Это гигантский срок, и вообще с тех пор все поменялось. У меня, например, был деревянный домик. Папенька построил из бревен, с деревянными полами, деревянными потолками, с печкой, с лежанкой туда-сюда. Но я живу почему-то в другом домике. В домике из бревен жить нельзя, так я вам скажу. Он красивый и якобы экологичный, но на самом деле все бревна пропитаны каким-то фенолфталеином, чтобы он не горел,
не гнил,
жучки не заводились. Нюхать этот фенолфталеин – это вы сами без меня. Утеплить его нельзя. Я лично собирал мох на болоте мешками, там прокладывал, это заколачивал, обрубал эти. Нифига он, ну прошло время, он высох. И что? Если ветер дует, если дом не в лесу, где ветра нет, а если ветер дует, кранты, там все промерзнет насквозь. Вы не натопитесь, это дурацкий дом, а нынче все строят по-другому. Но если 40 лет ничего не трогать, да, будет выглядеть вот так. Ах, как восстановлен антураж. Вот ты знаешь, мы все, наверное, играли в игру Fallout.
Да.
Вот как там восстановлен там быт 50-х годов Соединенных Штатов? Я не жил в Соединенных Штатах. В 50-х годах. Я не знаю, какой там был быт, и я не могу оценить достоверно, нет. Это некий художественный, так сказать, контекст, что вот оно такое все округлое там это и прочее. Что американец видит в этом фильме про Чернобыль? Я могу сказать, что серость,
облупленность,
убожество, блин, и полное говно. Вот это да, это замечательно восстановлено. Гамма выбрана правильная, цветовая, серость, убожество и говно. Это да. А все остальное, а что американцу? Автобус Пазик, он знает, что это за автобус, что ли? С точки зрения американца Пазик плохой автобус, а он, между прочим, если я правильно помню, с приводом на 4 колеса, великолепно подходит для сельской местности, везде проедет, тебя довезет замечательный автобус. А что скажет американец, увидев наш Пазик? Я вот, честно говоря, не знаю. Или автомобиль ГАЗ-52 там.
Он никогда в Пазике в этом не был, во-первых.
Да. И чё? И чё? Чё вы там восстановили-то? Ни хера непонятно, блин. Ну да, хотели показать там тотальное убожество и прочее, получилось, базара нет. Только это ложь. Всё было не так.
Я прекрасно помню 1986 год, я уже находился в совершенно сознательном возрасте, и это воспоминание вот как вчера, потому что лет мне было не так много, как сейчас, и память поэтому работала совершенно иначе. Я помню просто все посекундно, по дням, кто что говорил, кто куда ходил, кто что приносил. Ну, ведомственный город, вот это проклятый моногород, у которого есть одно градообразующее предприятие, вот ведомственный город. Вот как только приезжал ты в ведомственный город, он почему-то выглядел всегда как конфета. Тем более, что это город…
Могу объяснить, почему. Вот... Это фактически военный городок, где специальные люди, как в Германии, следят за порядком. Не как у вас, у дебилов, забор из горбыля вот такой вот в разные стороны. Нельзя такой забор. Забор должен быть ровный, по нитке, как у нас в казарме принято, поэтому там красота и порядок. Всегда.
Тем более, что если этот город находился в ведении, был приписан к атомной станции, стратегический объект, между прочим, государственной важности. Денег там было всегда очень много в этом городе. Да, да, и там хватало на то, чтобы регулярно делать ремонт, чтобы все поребрики были покрашены, может, даже бордюры.
Угу. Побеленные.
Побеленные, да. Да, чтобы газоны были пострижены, чтобы было всегда убрано. Вот. И дома, чтобы были отремонтированы. Поэтому там не будет такого, как там вот показали этот ужас. О, ужас! То, что там 40 лет никогда ничего не ремонтировалось. Не, ну если 40 лет не ремонтируют, то, конечно, все превратится в ужас.
Ну да, ну на наших идиотов действует безупречно. Вот он, ваш кровавый совок. Это не он, дорогие дебилы. Это то, что вам, дебилам, показывают творцы из Соединенных Штатов, как они видят вашу родину. Она была не такой. Вот не такой и все.
Это то, что от нее осталось спустя много лет. Да. 40-30.
Да и хер с ним.
Вот. Ничего но не меняет. Факт в том, что это вот то, что от нее осталось спустя такое количество времени. А это теперь как фотофакт документально зафиксировано. Вот. Да. Ну что, приступим
да.
к контенту. Мы покинули трех чернобыльских дайверов в ужасных подземельях насквозь радиоактивных Чернобыльской атомной электростанции в аварийном состоянии. И у них потухли фонарики. А вот начинается третья серия с того, что опять дайверы под дикое завывание счетчиков Гейгера идут по кошмарным этим подземельям, и фонарики у них работают.
Это другие фонарики. Это фонарик под названием «Жучок». У меня такой в детстве был. У него ручка торчит такая. И её раз-раз-раз, там как маленькая динамо-машина.
А у меня такой тоже был.
Да, они жужжат ими все время. И это. Вот без батарейки, видимо. Многие написали, что батарейки в условиях радиации наступают кранты, что батарейка батареистость свою не блюдет.
Не, ну там должна быть такая радиация, чтобы она разряжалась. Причем как она? Как она будет разряжаться сильно быстрее, это точно.
Да.
Но не мгновенно. Да. Там у них условно часа нужно было там пробыть, и вот на весь час бы новых аккумуляторов бы хватило.
Ну, я замечу, у кровавых совков был изобретен фонарик-жучок, который жужжит и которому батарейка не нужна, и он кровавым совковым светом все вокруг освещал.
О, да. Да, но повторюсь, этих трех человек послали в подземелье не просто так. Во-первых, они были не совсем добровольцы. Мы когда сказали, что они были добровольцы, они, конечно, могли бы, наверное, отказаться. Поэтому, так как не отказались, некоторым образом их можно назвать добровольцами. Но послали их в эти подземелья только по одной простой причине, что они точно знали, как эти подземелья устроены. То есть, это были сотрудники станции, которые около этой станции дежурили, несмотря на то, что есть авария, чтобы выполнять некие задания комиссии. Соответственно, эти вот три человека в этот момент находились на смене, когда было принято решение о дегидратации, дегидрации баков бассейнов барбатёров. Им просто сказали, ну, идите.
Ваша работа.
Ваша работа. При этом маршрут был проложен не абы как, а так, чтобы там была минимальная радиация, чтобы не попали под серьезную раздачу. Повторюсь, они максимально, что видели, 10 рентген в час. Это очень нехорошая доза, прямо скажем, излучение нехорошее, но они же там не сутки провели.
Спать не ложились.
Нет, они сходили туда-обратно и все. И, в общем, им в итоге за это ничего не было, они не испортили себе здоровье, потому что в кино-то они все умерли, а нет, в 19 лет проработал потом на ЧС после этого, и только потом умер, а двое других живы, здоровы до сих пор, дай им бог здоровья и дальше так же. Вот.
Ну, там в конце кино-то написали.
Да, в конце написали, что да. Это мы немножко…
Ну, то есть, сначала ушат говна вылили, а потом, ну, было немножко…
А потом нет, мелким да. шрифтом написали, что да. нет, ну, эти-то трое, конечно.
Да-да.
Живы. Ну, а чего вы врёте тогда?
Это же со всем уважением
конечно.
К документализму.
Конечно, конечно.
К подвигу.
Да-да-да, потом, да. если забежать вперед к этим титрам в конце пятой серии, там все прекрасно, просто все. Мы отдельно остановимся. Да, так вот. Фонарики, значит, работают, эти вот парни, которые идут в глубоководном водолазном снаряжении с баллонами с сжатым воздухом за спинами, у них дыхательные трубки к маскам не присоединены.
Это на всякий случай, я так думаю.
Я просто не понял, а нахрена? Баллоны же тяжёлые, вы когда-нибудь вообще пытались на спине носить. Они весят изрядно. Если у вас трубки не подсоединены к дыхалу, нафиг они вам нужны, чтобы не повернуться в коридоре было специально для этого?
Кстати, опасно, да. Вся масса всякой водолазной фигни случается из-за того, что ты цепляешься, чем попало, трубками, вентилями, там еще чем-то. Ты же не привык габариты свои осознавать. Заканчивается трагедия.
Тем более, что вот вы же сами показываете, что у вас там воды по колено. Нахрена им эти баллоны? Вопрос такой у меня.
Ну, может, думали, что там. Ну, хотя бы по горло.
Им же в бассейн, который теоретически, как говорят в фильме, под завязку полный, им же туда нырять-то не надо, им нужно просто вентиля открыть и уйти в обратном порядке. Все, воды по колено. Зачем у вас это? Маска, из которой говорить невозможно вообще.
Они молча всё, да.
Вот, то есть там эти секретными знаками обмениваются.
Водолазными.
Где они их выучили, еще интересно.
Да.
Вот. Шли они в обычных лепестках, респираторах, с которыми говорить нормально можно. Просто изолировали дыхательные пути, чтобы никакая радиационная пыль им не попала. Все. Да, и в сухих гидрокостюмах, чтобы не промокнуть и не замерзнуть. Потому что, ну да, там температура не курортная, конечно же. А в это время зам предсовета министров Щербина Борис Евдокимович сумрачно спрашивает у товарища Легасова, а вода могла их уже убить? А Легасов отвечает, да легко. Вообще. Мы же у Горбачёва-то и спросили разрешение их убить, так скорее всего уже там все, никто не выйдет. Все. Пока-пока. И что же мы будем делать, если не сработает, спрашивает Щербин. На что Легасов отмалчивается? Что будем делать? Наверное, еще троих посылать. Или, наверное, шестерых, чтобы хоть кто-нибудь дополз.
Да. Крутанул бы.
Но вроде как все срабатывает. Дозиметры воют, а парни выбираются наконец наружу. Под дружные аплодисменты собравшихся делают победные жесты руками, и, конечно, в награду немедленно получают самый главный, первый приз – водку.
Тут же по пузырю всем.
Водку, понимаешь?
Да.
Вот тут же немедленно, и вот тут же из горла ее глушат.
Да, вот среди твоих знакомых, я как человек достаточно неплохо употребляющий алкоголь, вот среди твоих знакомых есть люди, которые пьют из горла водку именно?
Только с одной целью – чтобы показать лихость.
Да.
Что вот я могу, вот представьте эту гадость. Вот прямо сейчас при вас взять,
да, и засадить
раскрутить винтом. Да. Я один раз выпил пол-литра залпом винтом. Ну, тоже, чтобы показать лихость. Мне было лет 27, наверное. Нужно было как-то
обозначить
себя.
Кто тут,
да,
кто?
Да. Я был на свадьбе. Там одна половина гостей были сотрудники МВД, вторая половина гостей были сотрудники ФСБ. Один я, как белая ворона, понимаешь? Поэтому пришлось каким-то образом.
Чтобы примирить.
Да. Нет, ну чтобы меня хоть смотреть начали с подобным уважением.
Да. Мне вот интересно.
А, кстати, это все происходило на Украине, в Харькове. Вот.
Если бы вот кино американское про американских, например, про пожарных, которые в небоскребах-то там, когда самолеты в небоскребы попали, вот пожарный выбегает, а ему навстречу, наверное, мэр города Нью-Йорка с подносом кокса. И столовый лок. О, ништяк, говорит пожарный, да? Ну, что за чушь?
Слушай, ну ты ловчей зашел. Я думал, мэр с бутылкой Джека Дэниелса,
всего лишь.
Ну да, поднос кокса гораздо лучше.
Страна богатая. И весь расчет там с белыми. Да, это правдиво, наверное, да. Потому что, ну как парней не подбодрить? Идиоты.
Не подбодрить парней из личного фонда мэра.
Да.
В конце концов,
если бы там действительно была водка, это уж к вопросу там о
достоверности,
да уж, наверное, дали бы стакан, налили бы, постаравшись охладить для товарища.
Огурец.
Хлеб хотя бы, занюхать, ёлы-палы, куда ты жрёшь, это же закуска,
да.
Хотя бы выпил, занюхал, а там что? Что это такое? Кто это консультировал вообще? Вы идиоты.
Ну, это вот, блин, та самая дура в вышиванке,
да,
консультировала.
Дура в вышиванке, молодец. Не дала испортить.
Нет, нет, нет. Все как надо. Ну, кстати говоря, вот это просто блеск. Это чисто документально, со всем уважением, воспроизведение поведения, во-первых, профессионалов-атомщиков, а во-вторых, войск РХБЗ, 7 войск.
Угу.
Это как в прошлой серии был, так и в этой. Вот парни по фильму ходили просто по воде, которая превращена в смертельный яд, фонит, излучает, и просто может убить человека за час, пока он там лазит.
Угу.
То есть парни только что выбрались из места, где схватили смертельную дозу с воды. Смертельная доза – это около 600 БР, биологический эквивалент рентгена. И вот эти люди бросаются их только вот в засос не целовать. Вот они, с них стекает яд.
Да, к ним подходить-то нельзя, не то что там.
Там должен быть в таком случае сделан стерильный бокс,
да,
где люди в полной защите будут их дегазировать со страшной силой, пидорасить щетками со спецраствором. Эта вода должна стекать в специально установленный бак, ванну, я не знаю, таз, поддон, короче, чтобы она больше никуда не делась.
Да.
Вот. И только потом это все с них сдерут в следующем предбаннике, и тогда уже их можно выпускать к людям. Никак по-другому это не работает.
Ну, естественно.
А потому что в предыдущей серии он это приехала фольгированная шишига ГАЗ-66 с генерал-полковником Пикаловым на борту. И вот стоит генерал-полковник, снявший противогаз, из-за чего у него военная прическа превратилась вот в такой вот, даже не знаю, как это сказать, куст на голове. Вы когда-нибудь видели вообще советского военного, как он причесан? Он не так причесал, у него это
пострижен.
Да, у него начала короткая уставная должна быть стрижка. Так вот, и он вот прямо выбирается, вот в чем был, сразу подходит к зампредсовета министров, к академику Легасову, к всему честному собранию. В это время на заднем плане эту самую шишигу, да, дегазируют, моют, но это же все стекает прям тут же, вы больные.
Больные, да, да. Я еще вдогонку про водку крикнул. Как-то раз у меня товарищ проживал в Соединенных Штатах достаточно долго. И они там, так сказать, родители, у всех дети заняты, грубо говоря, там в одном кружке, ну и родители время от времени собираются, приятно провести время. Для приятного, во-первых, можно безнаказанно дуть коноплю,
угу,
это не считается за что-то предосудительное, а для тех, кто хочет выпить, привозят, ну, здоровенный холодильник эти, знаешь, они как сундуки,
угу,
открываются. Там лед набит, американцы страшно любят, чтобы везде был лед, в каждой гостинице на этаже штуки 3-4-5 автоматов для изготовления льда. Стоит всегда просто.
Очень полезно.
Ты берешь, а в номере, значит, там специальная кастрюля пластмассовая изнутри, ты бежишь, себе там дергаешь ручку или за деньги, везде по-разному тебе насыпали льда, и ты счастливый бежишь домой. А когда заселяешься в американский апартамент, там в холодильнике специальная машина для изготовления льда, которая в отдельный ящик непрерывно высирается какими-то кучами, не кубиков, а таких, как они, как желуди, такие штуки. В общем, лед они жрут в каких-то промышленных просто масштабах. И вот этот холодильник, как сундук, набит пивом, ну и все там по баночке и тихонько попивая. Вот. Но в то же время представлен крепкий алкоголь в некотором количестве. И наш товарищ, так сказать, ничтоже сумняшися, взял стопарь, я не знаю, там грамм, не 100, они по столько не пьют, то есть небольшая достаточно рюмка, там грамм 50-80, налил себе водки, выпил, продолжил приятную беседу, и после этого его никогда не звали ни на какие сборища.
Опасный алкаш.
Но вопрос, что случилось, так ты же алкоголик. Ты алкоголик настолько, что ты прилюдно, вот вокруг стоят люди, детей нет, замечу, вокруг стоят люди, ты не стесняешься взять, налить себе стопоря, что немыслимо, не разбавив его какой-то мочой, там, типа, я не знаю, швепсов там и прочее, выжрать его сразу, вот маханул.
Как так?
Это конопля нормально, повторяю, а вот водки выпить вот столько, ты алкоголик, ты себя не контролируешь, ты вообще полное дно дома, если закроешься, дома пей как хочешь, что хочешь в любых количествах, но чтоб тебя не видели. Общество лицемеров гнусных, и поэтому для американцев то, что происходит, вот это вот из дула там непрерывно засаживание, это вы вообще какие-то, ну, унтерменш ничего не говорит, вы даже не унтерменш, вы вообще животные какие-то. Извините, перебил.
Да нет, это как раз была очень хорошая и правильная реплика в тему. Да. А пока нам показывают Москву. В роли Москвы снимается Киев.
Ага.
Я там бывал и, в общем, узнаю местность. Что в Москве-то было не снять? Не знаю. Короче, по Москве идет пожарная жена Игнатенко. Она идет в больницу, городскую клиническую больницу номер 6, где есть мощнейшее радиологическое отделение, куда, собственно, всех пострадавших немедленно эвакуировали, лечить.
Я, позвольте, примечание сделаю. Когда мы отзываемся о событиях в фильме в ироническом ключе, это мы отзываемся о событиях в этом говнофильме, а вовсе не про людей, которые жизнью своей жертвовали ради того, чтобы всем было жить хорошо. К людям мы и к совершенному ими мы относимся с глубочайшим уважением, а вот то, какую клоунаду из этого устраивают в дурацком сериале, ничего кроме смеха вызвать не может.
Ну, оно вот прямо сейчас к этому и приближается, потому что городская клиническая больница номер 6 выглядит изнутри сараем натурально,
каковым является,
крашенным какой-то шаровой краской фрагментарно. При входе стоит деревянная будка, в деревянной будке сидит мерзкая очкастая тетка, которая, конечно же, гнусным способом пожарную жену не пускает к больному мужу. Два вопроса. А вот на радиологическое отделение должны всех пускать? Ну, неважно, жена, ребенок.
Да вообще в больницу, мне непонятно.
Вот если у вас там в реанимации, например, кто-то лежит, у вас в реанимации, прям вот так всех это – заходи.
Потому что ты жена, пусти меня.
А уж это, прошу прощения, не просто больной, он опасен для окружающих, потому что он подвергся облучению, к нему никого вообще подпускать нельзя, может быть.
Я тебе больше скажу, что у меня, например, дитё сильно болело и в больницах лежало по полгода, не поднимаясь, а маму могут пускать, а могут не пускать. А о том, чтобы ты с ним была в одной палате, там практически никогда и речи быть не может. Вот нет таких условий. Вот нет и все. И чё?
Нет.
А тут, значит, это. Я повторюсь, мама и ребенок — это несколько более близкие существа, чем муж и жена. И чё? А вот муж облученный лежит. От него от самого поди фонит, там, как я не знаю что. И что? Все должны к нему заходить и прочее. Чушь какая-то.
Второй вопрос. Вы вообще представляете, что такое специализированная больница с радиологическим отделением в Москве? Это космический корабль, а не сарай. Так-то, на всякий случай. Там нет вот того, что там показали, тем более, что уж как выглядела эта больница, можно посмотреть в интернете. Интерьер, я вам доложу, конечно, по меркам 86-го года, очень отличаются от показанного, ну, в лучшую сторону.
Ну, там же все подобрано специально для того, чтобы была шаровая краска, отвратительно зеленые стены, вот, общий ужас, уныние, угнетение, безысходности. Вот сидит баба и не пускает ее. Я вот как советский человек, когда я из Советской армии вернулся, я про жизнь в Советском Союзе знал уже абсолютно все. И, например, если мне надо было проникнуть на какое-нибудь предприятие, без разницы абсолютно какое, с законными целями или с незаконными, способ был примитивно простой – кирзачи, фуфайка и сварщический шлем. Ходи где хочешь вообще. Ни разу меня никто не трогал, потому что я гегемон и хозяин жизни. Зашел, вышел, абсолютно без разницы. Вот. Но тут возникает коллизия на входе.
Потому что ее не пускают, то она, конечно, сразу дает 3 рубля или 5, я не помню.
По-моему, чирик. Я не очень всматривался, но факт, что дает деньги.
Коррумпирует немедленно мерзкую тетеньку в очках.
Надо быть полным дебилом, чтобы вот подобное происходило в Москве, еще и в спецучреждении, блин, где люди, мягко говоря, за место держались.
И во-первых, там за всеми следили внимательно.
Повторюсь, что я в больнице посещал на протяжении лет 10 без передыху просто. Я ни разу такого не видел, никогда. Ну, может быть, ты как у тетки? Может быть, коробка конфет, цветы. Дядьке, может быть,
коньяку,
да, может быть, но это уже когда услуга, так сказать, совершена, и ты, так сказать, в знак благодарности. Но чтобы вот так на входе совать кому-то деньги, а у тебя бы их взяли. Там вопрос в Советском Союзе: взяточничество было? Было. Коррупция была? Была. Ну вот, например, вот я как-то помню, хотел улететь в город Фергана из города Ленинград, и, наверное, неделю ходил на, как она у нас называется, Гоголя, да, где угол Невского и Гоголя, там такой серый,
да,
здоров, там касса,
авиакасса,
касса Аэрофлота были, да. Ну вот я приходил заранее, там, не помню уже за сколько до открытия, она открывается, раз к прилавку, а билеты уже кончились. На следующий день раз к прилавку, а билеты кончились. И так неделю проходив, я начал искать способы и средства, как же там проникнуть. И как только были найдены свои люди, так тут же мне образовались билеты, и я за это заплатил, по-моему, 10 рублей. Не помню. Билет там в пределах 70, наверное, стоил, то есть не дешевый нифига. И я вот еще доплатил. Конечно, в городе Фергана было гораздо проще. Там просто в паспорт кладешь 25 рублей, даешь кассирше, и билет мгновенно появляется без базара, потому что те, у кого нет 25 рублей, они не купят. Но это Азия, где с этим был, со взяточничеством, полный порядок. Я, кстати, вот как только я оттуда вернулся…
Века с 5 до нашей эры, наверное, да, был полный порядок.
Вот как только я оттуда вернулся, это, я не помню, там 85-й год был, 84-й, я с тех пор… Твердо знаю, что я живу, как это сейчас модно говорить, в европейской стране.
В правовом государстве.
В правовом государстве, где нет взяточников вообще, где закон торжествует и прочее, и прочее. Потому что я видел, на что это похоже в других местах, где все наоборот. Но в России вот так вот совать деньги, ну это безумие какое-то.
Не, ну тут же это… Да, допустим, это была просто больница, я бы мог в такое поверить, но это же спецучреждение, если эту дуру… запалят на отделении и выяснится, что она попала без пропуска, без ничего, или у нее пропуск не заверен, потому что ей там выдают пропуск, с которым она заходит, а где вы его заверили, этот пропуск, вы больные, что ли? Вот если ее там найдут, сразу возникнет вопрос, где ты взяла бумажку? Где? Так вот у этой очкастой.
Я как…
И что будет с очкастой? Ей выговор будет как минимум.
Как знаток человеческих душ сразу скажу, что вот эта гражданка, которая дала на входе деньги и зайдя внутрь, и как только ее дальше пускать не будут, она тут же начнет орать. Я только что заплатила деньги, меня эта тварь впустила, а
пустите
ты, тварь,
меня
не пускаешь, что тебе денег дать там или еще что-нибудь. То есть, первое, все про все узнают. Сразу, что там кто-то деньги берет, ну а последствия предсказуемые для всех. Тебя, во-первых, поза бегущий кабан у входа, с разбегу пня под зад вылетишь оттуда, как пушечное ядро, и больше туда вообще не попадешь, в общем-то. У тебя же паспорт есть, его запомнят.
Конечно. Да. Тем не менее, в кино-то юная взяточница. Спокойно заходит на отделение. Более того, спокойно заходит в палату.
Перетерлась теткой поначалу. Там вы куда? А что такое?
Да нет, первый раз-то она вообще спокойно дошла. Там эти.
Вы не в положении.
Да-да-да. Там сидит группа облученных, играет в карты.
Ну, до этого она с теткой в коридоре говорила, там какая-то докторесса была. Вы
не в положении.
Вы не в положении? Но чисто на всякий случай. Нет.
Тогда идите.
Идите.
И вот она с облучёнными начинает обниматься прямо там же.
Угу.
Ну, как так?
Да, вот так. Любовь.
Любовь-то любовь. Это же жена командира расчета военной пожарной охраны при атомном объекте.
Да.
Их инструктируют, блин, там, я не знаю, перед каждым выездом на работу. И еще и зачеты принимают регулярно. Уж, наверное, она. Ладно, бог с ним, она может быть законченная, дура, и вообще ничего не запомнила из того, что ей говорили. Но муж-то что? Он-то, блин, специалист. Он должен был, во-первых, ее выпнуть оттуда как можно быстрее, чтобы она не нахваталась.
Это двояко. Первое. Он четко знает, что нанесет ей серьезнейший вред. Раз. Второе. Она конкретно знает, что она беременная. И идет к радиоактивному мужу, чтобы, по всей видимости, угробить своего ребенка. Причем тут твоя любовь к мужу? Маши там через 10 окон. Вася, извини, не могу близко подойти.
Люблю... Вася все поймет.
Люблю тебя безумно. И Вася от счастья заплачет, и вообще все прекрасно будет. Но никто друг другу не подойдет.
Ну, опять же, допустим, эта тетенька в бегудях, она законченная дура.
Да.
Но муж-то показан нормальным человеком,
да.
Он же как нормальный человек должен был ее максимально от себя и тем более от своих товарищей изолировать.
Сберечь, да.
Конечно. Да, ну причем, конечно, это радиологическое отделение выглядит. Это у нас вот аппендицит удаляют в куда более стерильных условиях.
В сельской больнице, да.
В это время в Чернобыле Валерий Легасов жжет просто один из супердиалогов своих с Щербиной. Щербина говорит, что вот, значит, эвакуация. А Легасов тычет, значит, в карту и кричит: кто придумал выселять 30-километровую зону, когда в Гомеле осел цезий? В Гомеле, где-то Гомель находится. То есть я, может, засиделся в лаборатории, может, это так все устроено, что какой-то партийный карьерист, ну и там так далее. В общем, понятно, что волюнтаристическим способом что-то придумали, почему 30 километров, почему не 256. Да. Ну и, конечно, Щербина говорит: я партиец, карьерист. Осторожнее, блин. Дело в том, что Гомель – это в самом деле самый пострадавший город от Чернобыльской аварии. У меня там масса родственников в Гомеле живет, я там очень много раз был. Кстати, в 88 году я там был непосредственно, вот через 2 года после аварии. Так вот, в Гомель уберечь оказалось просто невозможно, в силу того, что бабахнуло, и ветер, поменяв направление, стал дуть именно в ту сторону, туда в самом деле нанесло. И тут уже ничего нельзя было сделать.
Мы все помним.
Да. Ну а как вы предполагаете, то есть 30-километровую эту зону эвакуировать – это проблема. А может быть, киношный Легасов имел в виду воткнуть в Чернобыльскую станцию «Циркуль», отлинять 200 километров и 200 километров эвакуировать? Это как он себе вообще представлял бы? Это что, Гомель – это немножко не Припять? То есть, ну, это там, не знаю, тогда, по-моему, 1250 жило, если не ошибаюсь. Ну, 250 тысяч эвакуировать, плюс окрестности города, сколько там еще проживало людей, затрудняюсь сказать, но много, это большой город Гомель, в самом деле большой, ага. Куда их всех девать? Вот прямо сейчас. Я понимаю, что если бы это около Гомеля стояла станция и рвануло бы, там бы предпринимали некие действия, но вот так-то там плюс еще ко всему, кроме… Это полбеларуси эвакуировать надо, это невозможно уж, извините. Тут не карьерист-партиист, тут академик Легасов такой херни бы никогда бы не сморозил. Тем более, опять же, даже в кино правильно сказать, что твое-то какое дело, ты этим не занимаешься. Там огромная комиссия,
ну, там…
и каждый занимается своим делом. А тут комиссия из
там
2 человек.
Же речь, как ты понимаешь, про ложь.
Да.
Там кругом ложь.
Ложь.
А как ты считаешь, и общаясь с родственниками, жители Гомеля знали, что на них там что-то выпало или нет?
Ну, пока выпало, об этом просто никто не знал. Вообще никто.
А когда выпало? Ну, в смысле, выпало, там померили, не померили, довели до сведения граждан.
Не, ну, когда стало понятно, повторюсь, понятно, что вообще происходит, стало через сутки, более-менее. Чтобы донести это до окружающих, так это нужно комплекс мероприятий оповещения разработать. Во-первых, их нужно оповещать так, чтобы не было паники, ну, это самое главное.
Это ключевое, да.
Вот. Во-вторых, ну да, там все сразу купили себе дозиметры немедленно. Все были заинструктированы, улицы убирались, мылись, но проводились мероприятия по обеспечению живучести и минимизации потерь. Ну, вот это да, было. Конечно, потом, опять же, очень пострадавший город. Конечно, пострадавший очень, но это же не значит, что там на Гомель упало просто там 2 тонны радиоактивного пепла, и все в корчах умерли. Этого не было. Уж извините. Там, да, фон был повышенный. Я в своем родном городе Клинцах, Брянской области, регулярно отдыхал. Так там у всех были дозиметры, просто у всех, в каждой семье был дозиметр, там собираешь черешню в саду или покупаешь на рынке, ее сразу меряют тут же, потому что да, бывало такое, что она была завышенным фоном тогда. Вот. Ну, однако разговоров про то, что нужно всем бежать срочно.
Ну, тут вопрос сразу, вот государственное руководство, вот, например, накрыло город, да, выпали там радиоактивные осадки, ваше предложение. Как вы считаете, об этом надо объявить по радио?
Бежать!
Да. Что, чем это закончится? Какие вы предвидите последствия вот этой массовой паники и прочего? Вот помню, был такой неплохой фильм под названием «Мгла».
Да.
По Стивену Кингу.
Да.
Фрэнк Дарабонт,
который
восстал, да, из летаргического сна и решил после побегов из Шоушенков и «Зеленой мили» гениальных фильмов заснять «Мглу», где все сидят в универмаге в каком-то
и боятся.
Да, там снаружи какие-то насекомые бегают адские, и посредине этого разгула образуется какая-то
кликуша,
религиозная дура, как это положено у религиозных идиотов, которая начинает орать.
Мисс там, Кармоди.
Да-да-да, вот здесь вот это тут вот то, за грехи мы сейчас тут все погибнем, пока какой-то гнусный очкарик не достал револьвер и не прострелил ей башку. Это единственное, что можно сделать с гражданами, не умеющими следить за собой и пытающихся ввергнуть окружающих в хаос и смертоубийство. Ну, давайте мы их по радио и телевизору будем провоцировать. Что за чушь? Это нехорошее решение, я не спорю. Но это только через 30 лет после случившегося можно рассказывать.
Я повторюсь, когда стало понятно, что именно происходит, это опять же, да, теперь мы точно знаем, что происходит, но тогда изнутри это выглядело все немножко не так. Это мы, просто граждане, которых уже по факту потом оповестили. Мы уже знали, что происходит, но когда это все случилось на Чернобыле, никто не знал ни размеров выброса, ни размеров конкретного облучения, ни зоны поражения, ни куда ветер это донесет. Но никто вообще ничего не знал, потому что это такого масштаба авария была первая вообще, да. Так получилось.
Да.
И опять же, про масштаб этой аварии тоже еще никто не знал, это же нужно было выяснить, а как ты это выяснишь быстро? Ну вот так, это невозможно. Да. Тем не менее, мы оказываемся опять в больничке, где в диких корчах мучается пожарный Игнатенко. Больничка, опять же, это чисто пыточная, краны текут, все раковины ржавые, в облупленной эмали это выглядит, а капает обязательно вода, тунг, тунг.
Композитор этот, талантливый исполнитель,
по-прежнему спит на синтезаторе.
Да, в левом углу синтезатора.
В коридорах слышны вопли. О, ужас, ужас. Да, и, конечно, мимо бегают сумрачные врачи-убийцы и санитары-оборотни.
Uh-huh.
С жуткими харями совершенно. 2 мая Щербина докладывает, что пожар все. Я прямо аж так присел. Такое впечатление, что Щербина весь фильм докладывает, что пожар все. Пожар все был уже 26 апреля. Это значит, еще раз пожар все. Еще раз потушили дополнительно, не знаю. Вот, но расплавленное топливо может прожечь бетонный пол, бетонную подушку биологического щита и попасть в грунтовые воды, после чего грунтовые воды донесут все это до Припяти, а Припять приток Днепра, и Днепр уже отравит вообще все до Черного моря. И это нужно как-то остановить. Надо поставить, как говорит Легасов, охладитель, для чего, внимание, потребуется весь жидкий азот в стороне.
Я вот, кстати, замечу, вот когда авария на Фукусимской АЭС случилась, там все проплавило и утекло в Тихий океан.
И продолжает
и
утекать.
И течет до сих пор. И радиоактивная вода давным-давно доплыла до Лос-Анджелеса, Австралии и куда только можно. Чуть никаких сериалов не вижу, разоблачающих вот это творение Вестингауза и гениальных японцев.
Только фильм «Сталинград» Бондарчука.
Да, может, да, хоть как-то приоткрыл завесу тайны, блин. Ты, кстати, в курсе, да, что в фильме Бондарчука «Сталинград»? Это должна была быть одна баба, которую трахал с одной стороны русский разведчик,
да.
С другой стороны
немец.
По очереди ее драли, а та за тушенку, значит, там здесь бутерброд, тут тушняк, там и прекрасно себя чувствовала. И только пришедший режиссер Снежкин сказал: «Вы что, обалдели, что ли? Только немедленно сделайте двух баб, которую пусть одну трахает немец, а потом вы ее убейте». Ну, прекрасно, убили.
Лучше получилось.
Ее роль прекрасно исполнила невестка гражданина Роднянского. Гениальная роль получилась, да. Так, в общем, когда изнутри на это дело смотришь, смешно получается.
Да. Конечно, про весь азот страны – это полная херня. Если что, возьмите замечательную подробную книжку, которая называется «Народное хозяйство СССР за год которое вам нужно. Вот, например, за 85-й год откройте и посмотрите, в каком количестве миллионов тонн выпускался в СССР жидкий азот для всех наших рефрижераторных станций, вагонов рефрижераторов, стационарных рефрижераторов. Это же просто гигантская химическая промышленность СССР. Вы себе представляете, что это вообще было?
Я другое вам скажу. Я некоторым образом являюсь специалистом по газам высокого давления, а заодно по всяким сжиженным. Например, у нас в Советской Армии был жидкий кислород, был азот, азот был, как правило, только сжатый в самолетах, не сильно нужен другой, и был жидкий кислород, например. Ну вот, жидкий кислород мы добывали на специальной станции, у нас своя на аэродроме была. И это раз. Для в крупных размерах это дело наливали в так называемый ТРЖК, транспортный резервуар жидкого кислорода, по-моему, 7,5 тонн у нас там на КРАЗе стоял, такая гигантская бочка. Вот. А когда ты к самолету приезжаешь, то из этого ТРЖК разливаешь эту дрянь по дюаровым сосудам, это такие синие круглые фигни такие с острыми наконечниками.
Типа термоса.
Да, в котором, собственно, самолет, когда летает, высоко когда и долго, то воздуху не хватает, поэтому тут кислороду подпускаем. Я не представляю, а как вот с этих заводов и фабрик можно привезти жидкий азот в каких-то тоже вертолетами, что ли, которые от Москвы до Припяти летают?
Причем весь.
Весь. Немедленно вспоминается наша любимая страна Колумбия, где как американцы захватили 6 тонн кокаина и пришли в ужас, обычно до 5% захватывают поступающего в год, и пришли в ужас, сколько же там. А хитрые колумбийцы им подсказали, что если вы хотите узнать, сколько кокаина вырабатывается,
сколько
вам надо
кислоты
узнать, да, сколько серной кислоты и сколько, самое главное, эфира потребляет Колумбия. И когда начали выяснять, сколько, оказалось, что Колумбия потребляет весь эфир, производимый на планете Земля вообще, и G Farben Industry, и то, что в США там еще пара производит. Книжка «Кокаиновые короли» в разделе «Книги» можете послушать, очень интересно. Вот там да, вот это да, а жидкий азот как-то не очень.
Не, ну, блин, точно не весь жидкий азот. Во-первых, это была перестраховка, самое главное. Потому
я немножко не про это. Для того, чтобы это дело морозить, например, надо строить там установку по добыче этого самого жидкого азота, а не со всей страны свозить. В чем вы его повезете, блин?
Я не понимаю.
Херня, блин.
Жидкоазотопроводы построить, что ли?
Да.
Прям туда подключённый. Ну, ахинея жуткая. Да, ну, конечно, Горбачев отказывается увеличить зону эвакуации, а в Припяти, в гостиничке, Борис Евдокимович Щербина Валерию Алексеевичу Легасову предлагает прогуляться по улице настойчиво. Он говорит, я устал. Говорит, нет, пойдем погуляем.
Нетрудно догадаться. По всей видимости, помещение утыкано микрофонами КГБ.
Вот такими.
Для меня загадка. Ты знаешь, вот как-то это. Извините, я все о своем, о девичьем. Вот в нашем уголовном розыске, например, служебные телефоны все снабжены здоровенной блямбой, на которой написано: «Ведение секретных переговоров запрещено». Это еще и задолго после событий было. То есть по телефону и тем более по рации нельзя вести никаких секретных переговоров вообще, категорически это исключено. А промеж себя что? Тоже нельзя. Между прочим, все наши секреты, они крепко привязаны к службе, то есть они являются элементом этой самой службы, и мне непонятно, а что вы хотите услышать. Ну вот телефон могут прослушать посторонние, а тут все свои. И ты о чем с ним? Секретничать
собрался. Мне другое интересно, честно говоря, потому что если вы уж собрались какие-то секретные разговоры вести в фильме, так давайте ведите, потому что дальше, пока они гуляют, Щербин расспрашивает у Легасова, что будет с их ребятами про лучевую болезнь.
Я как раз об
этом. Это что, секрет большой?
Это секрет. Для этого надо отбежать от микрофонов. Что ты там говоришь-то такое? То есть, это медицинская картина облученного человека, что с ним происходит после получения там смертельной дозы, это секрет какой-то, что ли? Или то, что они получили эту дозу, это тоже секрет? Или то, что они умрут, это секрет?
Нет, учитывая, что эти-то все внутри себя все знают, в в чем проблема об этом разговаривать совершенно открыто, для меня загадка. Это комиссия по борьбе с последствиями ядерной аварии. Наверное, там разговоры в основном
о последствиях аварии, да.
Вот таких
и как
тоже.
Ее ликвидировать.
Именно так. Причем, если Щербина уверен, что их вообще всегда прослушивают, если уж в самом деле их собрали всегда прослушивать, так вас и на улице прослушают.
Конечно.
Без больших проблем. Уже да. Тогда были направлены микрофоны. И то, что вы там выбежали с собаками погулять, и что? Ну, конечно, тут же показывает. О, видал? Видал?
А там такие двое, мужик и баба.
И баллонка.
Как в фильме про зомби. Они на низком старте стоят, сейчас ломанутся. Я, конечно, не знаю.
Баллонка самое главное, это у них тоже в погонах.
Наше наружное наблюдение ведет себя несколько не так. Вот решительно несколько не так. Но тут они хотят, чтобы их видели.
Да, конечно, специально.
Да,
вы все падлы под колпаком все время. На самом деле, конечно, КГБ однозначно совершенно в зоне Чернобыльской аварии работало. И еще как работало.
Было бы странно, если бы не работало.
Вот, потому что, во-первых, по линии КГБ решались очень многие административные вопросы с легкостью, и они в самом деле решали, собственно, КГБ занималась бюрократической стороной вопроса в большой мере. Просто потому, что КГБ – это было гигантское ведомство с просто чудовищными возможностями в самом деле, и поэтому, когда нужно было быстро что-то сделать через КГБ, это просто было удобно сделать, потому что там только это, на кнопку нажал, и всё,
молниеносно,
и все забегали тут же. Это во-первых. Во-вторых, КГБ занималось еще и непосредственно государственно-безопасными обязанностями. Во-первых, вот вам, пожалуйста, справка. Не так давно ее рассекретили. Вот секретно, единственный экземпляр, справка. 2-3 июня 1986 года в городе Киеве находился корреспондент журнала Newsweek США Стивен Стрейсер, прибывший для получения материалов о последствиях аварии на Чернобыльской АЭС. В соответствии с указаниями Центра совместно со вторым управлением КГБ УССР в отношении американца был проведен комплекс мероприятий, направленный на недопущение сбора клеветнической информации, сковывающих его действий, снижение активности. В мероприятиях были задействованы 8 офицеров КГБ в отставке, 19 членов спецдружин, в том числе 7 источников, которым отрабатывалась наступательная тактика ведения бесед с корреспондентом. С официальных позиций в изучении Страссера использовался агент Рота. В результате принятых мер иностранец от советских граждан не получил тенденциозной информации, удалось ограничить контакты Страссера, замкнуть их на наших источниках. Вся информация передана во второе управление КГБ УССР. Вот, например. Другая справка. Она вообще, когда я её читал, у меня аж прям последние волосы на голове шевелились. Оказывается, у нас был такой кровавый совок, прям начиная со Сталина, заканчивая Горбачевым. По данным оперативного источника, доцент ветеринарного факультета УСХ Калиновский Григорий Николаевич, 1938 года рождения, уроженец Львовской области, украинец, член КПСС, в беседе с доцентом сельхозакадемии Потоцким НК заявил, эти кацапы в 1933 году не заморили голодом украинцев, хотят сейчас это сделать атомом. Калиновский настроен пронационалистически, старается брать под опеку студентов из западных областей Украины. Бывшие участники банд ууновского подполья, глухенький Николай Герасимович, 28-го года рождения, уроженец Черкасской области, проживающий в городе Фастове Киевской области, пенсионер, и Косовский Владимир Иванович, 23-го года рождения, уроженец и житель села Виприх Фастовского района Киевской области, в беседе с оперативным источником высказали сожаление по поводу случившегося в Чернобыльской аварии. По сообщению оперативного источника 12 мая водители АТП 11067 города Ивановка Грицаенко Иван Афанасьевич, 38-го года рождения, уроженец и житель Пироговича Иванковского района, беспартийный, украинец, Грицаенко Михаил Денисович, 28-го, уроженец жителей Пироговича Иванковского района, ну и так далее, перечисление многих-многих-многих-многих имен. отказались выехать с грузом в район города Чернобыля. В результате проведенной разъяснительной работы Якубенко Н.Я. выехал в командировку. Грицаенко М.Д. написал заявление об увольнении с работы по собственному желанию. Грицаенко И.А. и Якименко А.М. самовольно оставили работу и убыли с предприятия. Вот, то есть, во-первых, какое количество членов ауновского бандподполья, которые просто живы-здоровы, и ведут среди населения разъяснительную работу. Ведь это источник, он же к ним не подошел в погонах, что он ГГБшник. Это значит, что они каждому готовы были рассказать. Между прочим, там член КПСС затесался.
И не стеснялись рассказывать, это ключевое. Да. Потому что, это самое главное, не боялись последствий.
Конечно.
Если бы ты знал, что вот за это вот ты пасть раззявил, там в 1933 году всех убили, а за это ты бы сразу отправился на лесоповал, я ответственно вам заявляю, ты бы пасть свою вонючую не разевал, ты бы сидел и боялся. А тут отсутствие какой бы то ни было боязни вообще.
Так он еще и вокруг себя формирует студентов специально из нужных областей, где, естественно, проводит с ними разъяснительную работу. Вот у нас был такой человек прямо на историческом факультете ЛГУ, который вот он-то как раз сел в свое время. Это был замечательный ученый, без дураков, я не иронизирую. Один из виднейших оружиеведов СССР Леонид Тарасюк, про которого Виллер написал мудацкий рассказ «Оружейник Тарасюк», и ни слова правды нету. Так вот, посадили…
Ну, как и в других рассказах Виллера.
Так вот, посадили его, в конце концов, за то, что у него прямо на кафедре, он когда читал спецкурс, он, значит, ставил напротив себя портрет Гамаля Абдельнасера, он был, естественно, еврей по национальности Тарасюк, ставил напротив себя портрет Гамаля Абдельнасера и периодически во время лекции в него харкал. Вот.
Круто у вас там.
Да. Чем, конечно, вызывал восторг у студентов, ну, понятно, тогда были серьезные проблемы, арабо-израильские конфликты и так далее, вот, в которые был Египет, в том числе, вовлечен преизрядно. И да, вел разъяснительную работу среди студентов. В конце концов, это перешло некие границы, и его это приземлили.
Ага.
Ненадолго, правда.
Ну, ни за что, конечно.
Нет, конечно, не только можно было, господи.
Да.
Ты прям при всех во время ведущейся войны в стратегического союзника харкаешь у себя там при всех. Ну, харкай дома, кто тебе мешает. Зачем публично делать? Вот. Ну, вот в конце концов его посадили. То есть у нас был настолько кровавый совок, что вот, прошу прощения, банда, ауновское подполье. Человек, который просто занимается агитацией и пропагандой вражеской в сельхозакадемии, никого не хватает. Да, но при этом КГБ их держало на карандаше. То есть они занимались выявлением конкретных неблагонадежных элементов, которые могли бы, если бы им дать волю, устроить некий бенз. Они в конце концов его устроили, между прочим. Вот буквально 5 лет пройдет. Вот этим занималась КГБ. И не их вина, что им команды ФАС не давали в это время. Просто надо было, конечно, давать команду ФАС. Вот. Ну и плюс с просто несознательными личностями вели разъяснительную работу. Во-первых, их выявляли, а во-вторых, наставляли на путь истинный. То есть это то, чем вообще-то должен заниматься комитет. Он занимался. В это время Ульяна Хомюк делится с Легасовым подозрениями, что все-таки топливо проплавит бетонный щит, а что нужно бы поставить охладитель. Ну а дальше нам показывают пьяное, грязное, матерящееся быдло, которое бухает водку без закуски, опять же, только из горла, не употребляя стаканов и кружек.
И закуски.
Тем более рюмок. Никакой закуски. В неком бетонном сарае с обваливающимися стенами, там уж даже не штукатурка, там уж бетон отваливается, обнажая арматуру. Это, конечно же, шахтеры. Все грязные какие-то, а вот непрерывно там начинается сцена с шахтерами с того, что кто-то говорит: «Пошел ты в жопу!»
Вот шахтёрски.
Да. Ну и тут же, конечно, рассказывают антисоветские анекдоты, что огромная как дом, грохочет, значит, на полокруге, потребляет 20 литров солярки в час, режет яблоко на 3 части. Что это? Это советская машинка по разрезанию яблока на 4 части. Очень смешно.
Есть гораздо короче. Свистеть не свистит и в жопу не влезает.
Советский свисток для жопы.
Сделан в СССР. Тут мне всегда, ты знаешь, с детства хочется задать вопрос. Вот ты только что так отлично сострил. Случайно не ты этот свисток делаешь?
Делаешь,
а? Может, твои родители свистки выпускают эти замечательные. Ты ж дегенерат, блин. Погляди вокруг себя. Многим невдомёк. В Советском Союзе не было Карабаса-Барабаса, который стоял с плеткой и заставлял тебя работать хорошо. Его просто не было. Там весь упор был на совесть, которая, есть другая поговорка, где совесть была, там хуй вырос. Ну вот, у большинства граждан там, да, вместо совести был известный орган. И чё? Это что-то говорит плохое про этот самый Советский Союз? Я не знаю, мне не нравится, например, когда меня плеткой бьют. Вот не люблю.
Не, ну там была совершенно другая мотивация.
Ну да, вот я на заводе, например, точил разнообразные детали. Токарь, слесарь, фрезеровщик, все на свете. Вот. Вот точил детали. Ну, например, вот у тебя там гаечка, да. Гаечку надо изнутри расточить отверстие. Гаечку в микрометр потом вворачивают. Это инструмент для тонкого замера. Вот ты точишь гаечку резцом внутри, а у тебя есть специальный калибр. Это такая палочка, а с двух сторон у нее стальные пробки с разницей в 0,1 миллиметра. То есть одна должна плотно входить в это отверстие, а другая не должна входить. Десяточку надо поймать. Ну, как правило, бывает и тоньше, но это не особо сложно. Просто пример. Ну и вот ты там задумался о чем-то, резец неправильно заточил или своевременно не переточил или что еще, и вдруг у тебя начинают оба калибра туда пролезать, а ты уже полящика захерачил. Ну несешь на ОТК, где сидит специальная тетенька и этим калибром все перемеряет за тобой. Ага, тебе говорит, Вася, херня какая, ты что сделал? А ты ей отвечаешь, ну тебе же из нее не стрелять. Тётка говорит, да хер с тобой, ладно.
Это, кстати говоря, была страшная ошибка, сделанная при Хрущеве, когда ОТК отдали в предприятие.
Конечно.
Это бред был, конечно, сумасшедшего.
Это категорически забыли. Нет, тетеньки были очень разные.
Нет, ну, понятно.
Там близкое знакомство туда-сюда. Я не всегда так делаю. В основном-то у меня хорошо, трали-вали. Но тебя за это, в общем-то, заплати за испорченный металл, заплати за время работы станка. Ну как при капитализме это будет? Что ж ты, гнида, делал плохо, если ты должен делать хорошо? И при чем тут этот свисток для жопы, который в жопу не лезет и не свистит? Этот свисток перво-наперво тебе в жопу надо было забить ногой с разбега, блин, такому талантливому, понимаешь, это…
Ну, шахтеры.
А вот тут, извини, да. Опять перебью, а вот они сидят все черные.
Чёрные.
Вот, насколько я в шахтерах не очень, буду откровенен, я шахтером не работал, но мне кажется, что шахтер забирается в клеть, которую в шахту, там штрек в бок, и он в этот штрек, и в конце смены его оттуда поднимают.
Конечно.
На обед он не ездит, вот ну, этот с черной рожей там.
Нет, ну у него вообще смена не 8 часов длится, у шахтера это для многих открытие. 8 часов в шахте не просидеть. А если не ошибаюсь, 4 часа. То есть обедать просто не надо.
Не надо, да.
Тебя тяжело. Просто поднимут и домой иди.
Да. И вот что они черные сидят?
Ну вот они.
Они пожрать вылезли или что?
Пожрать, вот ее-то родимую, мы будем кушать. Кстати, вот мне интересно, они как себе представляют работу шахтера? Вот он сейчас долбанул водяры без закуски и снова в забой.
Именно так.
Что там с ним будет-то? Это же физическая нагрузка страшная у шахтера.
Я опять повторюсь: это мужской коллектив, в котором руководящую роль, вот там какой-то этот пес из них, он, в общем-то, процессом руководит. И пить он. Тупо не разрешит, пьют все, да, но потом.
Конечно, не, ну это же просто, ну ты сам, вот как ты полезешь в забой бухой? Тебе там 4 часа при высокой температуре, в пылище, с пневматическим инструментом, который, между прочим, тут нужно как, силу прикладывать к нему нужно изрядно, нагрузка страшная совершенно, а ты бухой уже.
Угу.
Ну это же просто, ну… Тебе самому будет плохо.
Ну, в Советском Союзе все пьют. Это все мы уже пьют. Из этого сериала поняли.
Ну,
на
там,
работе, без работы.
Там, если посмотреть на батарею водочных бутылок, которая там стоит, какой там сухой закон. Такое впечатление, что они свадьбу пятый день празднуют, только там выжрато.
Во-первых, не совсем понятно, откуда у вас столько денег.
Не, ну у шахтеров было очень много денег.
Ну,
еще бы. Они были одни из самых богатых людей вообще
Согласен. Союзе. Но вот так вот на работе жрать, я не представляю.
Ну какой же просто идиот будет так делать в открытую?
Я не представляю. Например, у нас на заводе и у нас в автопарке. В автопарке там вообще сурово. То есть вот утро ты на службу пришел на работу. Сперва добро пожаловать к врачу, который тебе там в глаз посмотрит, как у тебя там вообще.
Давленьку померит.
Дыхание понюхает, немедленно померит давление, если хоть что-то вызывает у него подозрение. И дальше ты отправишься домой, потому что ты пришел с остатками алкогольного отравления. А это значит прогул, выговорешник, лишение премии и пошло-поехало. Пьяным тебя и даже со следами употребления алкоголя на линию не выпустят.
Тем более в шахту тебя не пустят.
А тут как? Там врачей нет? Они
конечно,
не...
есть. Ну, в смысле, были, теперь я не знаю, может, тоже есть, но там это было очень строго.
Я не могу представить, например, чтобы мы вот это вокруг станков ходили с бутылками и пили.
Отпивая.
Да. Такого вообще быть не может. Ну, бывают праздники, да, в рамках которых там в отдельном помещении накрывают столы, там есть алкоголь, но это к работе не имеет никакого отношения. Чтобы на рабочем месте кто-то пил. Я тебе больше скажу, даже в милиции, где пьют, по-моему, вообще это одно из выдающихся мест по части употребления алкоголя, Министерство внутренних дел, работа нервная. Первое. Закройте кабинет. Второе, бутылки все спрятаны, и третье, оно же самое важное, там никогда не чокаются вот так, стакан надо держать вот так и чокаться вот так, там никак, ни одна падла не услышала, что мы тут бухаем, блин, то есть все это скрывается и прячется, и вот эти батареи бутылок, а мы тут сидим, отпиваем, вы где вообще видели, чтобы так водку пили?
Да, тем более, это обеденный перерыв, судя по всему. Да, ну это же нужно было для чего показать, что все советское, то, что не люди, все не работает. Потому что оно огромное, херовое и да, не работает. Да, всё. Да, да. Ну и шахтеры вот такие замечательные. Снимают шахтеров, что характерно, в порту, в каком-то украинском заброшенном, раздолбанном порту. Там,
ну, там краны,
портовой, да. Кран стоит. И, кстати говоря, портовый. Если внимательно присмотреться, даже чуть-чуть море видно за строениями.
Тульское море.
Да, это в Тулу приехали, конечно.
Я, честно говоря, вот не знал, это вот первое столкновение, так сказать, я не знал, что в Туле есть шахтёры.
Есть, есть, там, ну, по крайней мере, были. По-моему, сейчас шахты все выработаны, если я не ошибаюсь, могу соврать.
Но были.
Но в то время там был мощнейший угольный район, который разрабатывался.
Я не знал.
Его причем разрабатывали давно, собственно говоря, почему в Туле поставили оружейные заводы, просто потому что там непосредственно был уголь, которым все можно топить.
Такой вопрос о жидком азоте.
Да.
Что где должно быть и как вообще это снабжать?
Вот. Ну а в порт к шахтерам прибывает Михаил Иванович Щадов, министр угольной промышленности СССР.
Он в этой амедиатеке, он Шадов.
Да.
Почти Шэдоу.
Шэдоу.
Да.
Мистер Шадов.
Это какая-то студия Нова, там в конце да. Все время рассказывал, что это студия Нова. Вы хоть в букваре посмотрите фамилию, буква Ш от буквы Ща. В русском языке серьезно отличается по звучанию. Шадов.
Да, ну, в общем, это самый Шадов, он, видимо, именно в самом деле Шадов. Потому что одет в белый костюм, в тонкую полосочку. Очень красивый такой яппи лет 35.
Угу.
Ну, кто не знает, яппи – это хипстер того времени.
Young professional.
Да, young professional. Young pretty professional.
Urban professional.
Да, да. И вот этот яппи. Конечно, с ним два автоматчика, потому что по-другому министр угольной промышленности даже близко подойти к шахтерам не может, потому что его иначе убьют.
Да, да.
Как по-другому?
Да.
Только непонятно, почему два автоматчика, там взвод должен был быть, человек 30, вот это я бы поверил, а то что-то два, херня какая-то.
Ну, это типичное, это самое, как это ж снимали люди западные, они неплохо представляют. На что похож хозяин производства, владелец, руководитель, как он там перемещается и кто при нем всегда есть.
Охрана.
Охрана, да, чтобы тебя действительно там не порвали ваши эти капиталистические рабочие.
Счастливые.
Счастливые, наслаждаются всем этим. Как там этот дуть? Капитализм, счастье, заебись. Поэтому с автоматчиками надо ходить, да. Как-то советского руководителя с автоматчиками я не представляю.
Ну… Во-первых, да, во-вторых, сейчас про во-первых, Шадов вступает с шахтерами в некий диалог, что надо ехать на секретные работы, куда, и пока не скажешь куда, мы не поедем, тут же, конечно, автоматчик угрожает всех застрелить, Шахтёрова немедленно ставят на место и говорят: «This is Тула!»
Жалко, в шахту не выкинуть.
Надо было одного, хотя бы одного автоматчика в шахту выпить, это разумеется. Просто в порту не было шахты. Вот в чем дело, снимать было негде. Так бы, конечно, уронили его. Ну, Шадов колется, что это Чернобыль. Но что там надо делать, он не знает, потому что ему не сказали. То есть даже министр угольной промышленности – это винтик, который ни хрена вообще не знает. То есть совсем. Но мало того, что без двух автоматчиков к сотрудникам подойти не может, так он еще и не знает ничего. Говорит: просто ехать в Чернобыль. Что делать, я не знаю, мне не сказали. Все. Это во-первых.
Ну, он на ща начинает.
Конечно, Шадов, естественно.
Шадов, никакой не Шадов.
Нет, я так сразу сказал, что он Шадов. Да. А в кино он ведет себя как Шадов, он не Шадов, ни хера.
Понятно, в английском языке нет буквы
ща, им не выговорить.
Звука такого нет, и им не выговорить, но вы же это переводите на русский язык, было бы неплохо посмотреть, кто это.
Вот.
Почему есть... Щербина? Он Щербина, а не Шербина.
Щербина. Затрудняюсь. Ну, вот это первое. У нас все быдло, даже министры. Шахтёры быдло, вы сами видели.
Да, да, да,
только
да.
Что. И такой же быдло министр, только одет поприличнее.
У меня такое чувство, вот ты знаешь, от этой сцены, что это опер пришел на. Или прокурор на воровскую малину. Вот. Примерно разница такая. Мы тут, так называемый народ, тебя ненавидим. Ну ладно. Хер с тобой.
Давай, парень. Излагай.
Да.
Это значит, во-первых, наконец. Во-вторых, Шадов – это был невероятно по угольной теме заслуженный человек, которого все шахтеры страны знали и очень уважали. Я не говорю про любили, я просто не в курсе. Но то, что его уважали все, это было точно. Он был свой, он с 15 лет в забое, прошу прощения.
Это
с 15 важно. Лет он про эту угольную промышленность знал вообще все, вот от буквально кирки до высоких кабинетов.
Это важно было для советского человека, чтобы ты начинал вместе со всеми, что ты из рабочих. Это назывался социальный лифт, когда ты из забоя мог подняться до министра. Ну, давайте посмотрим, как у нас сейчас там из забоя, можно?
Кто у нас из забоя сейчас,
да, в министрах? Да, да, в министрах, или, может, во владельцах шахт, я не знаю. А?
Словом, Шадов, во-первых, он лет ему было 59 в момент Чернобыльской аварии, он выглядел несколько иначе. Ну, может, картинку покажем. Да, во-вторых, да, он был сам шахтер, его просто конкретно старые шахтеры, там мастера, бригадиры, его просто знали. Они не исключено, что с ним даже работали вместе. Шахтеров не так много. Там слой довольно тонок и круг узок. Поэтому, в общем, через третьи руки уж точно все знакомы друг другу. Он точно знал, как с шахтерами разговаривать. И, естественно, никуда он не ездил. Что это за херня? Во-первых, шахтеров туда прислали изначально не из Тула, а с Донбасса, потому что он просто ближе.
Да.
Вот, да, но и тульский отряд там тоже был по итогу, это факт. Но сначала это были донбасские шахтеры, я удивился, почему. А, теперь же про Донбасс нельзя говорить, я забыл.
А,
точно.
Да.
Поэтому тульские. А то, не дай бог, еще сейчас донбасских шахтеров хорошими покажут, неудобно выйдет.
Героями.
Неудобно выйдет. А Тула вроде пока ничего, вроде можно. Там они тоже борются с системой, вот на своем месте, в Туле, в порту. Около Тульского моря.
Да. Вообще бред сивой кобылы. Я не очень большой начальник был в ряде жизненных обстоятельств. Но, например, если я хочу поставить задачу некоему подчиненному, не обязательно подчиненному вообще, вот у меня есть кабинет. В кабинете у меня есть стол, сейф, портрет.
Телефон.
Дежурный. Прислать вот этого ко мне. Только так делается. Ну, заходи, зашел. Неважно, старше он меня, младше, неважно. Вот я начальник, я сижу. А ты вот встань передо мной, как лист перед травой. Я тебе задам ряд наводящих вопросов. Как там у тебя? Хорошо ли в организации все? Как семья, как дети? Все ли в порядке, а потом перейду к
главному.
Да, к главному уже, наладив, так сказать, контакт. При этом, повторяю, я буду сидеть, а ты будешь стоять, дабы тебе на нашем собачьем языке было понятно, кто тут начальник, кто тут главный, и чьи распоряжения ты будешь беспрекословно выполнять. Все понятно. Вопросы есть? Нет. Разрешаю идти. развернешься, стукнешь каблуками там, или чем ты там приучен, яйцами зазвенишь и пойдешь за дверь. А вот бывает наоборот, когда начальник идет к подчиненному и начинает ему там что-то выговаривать. Он к нему придет, а тот сидит на стульчике. А он, стоя перед ним, начинает разговаривать: как вам не стыдно, это же что такое? А это в наш собачий язык вписывается ровно наоборот. Я вот даже не встану, если ты пришел. И это основы психологии. Тебя надо завести на чужую территорию, ты здесь не хозяин, тебя надо поставить. Ну, если жесткие разговоры, если не жесткие, конечно, сядешь, и я к тебе присяду. Ну, как у нынешних начальников, да и у тогдашних, стол буквой «Т», мы можем сидеть за начальником столом, а можем рядом с тобой присесть. Это совершенно другой уровень отношений, совершенно другой уровень общения. Но вот эта вот идиотия, я сейчас поеду, встану перед вами, ну, автоматчики – это вообще за гранью, и буду тут с вами говорить, а все слышат. Вы что тут, какое-то у вас это, колхозная сходка, что ли? А ты для чего приехал? Ты их уговаривать приехал? Оно выглядит не так вообще. А между прочим, это коммунистическая власть, чтобы там дуракам не казалось, это коммунистическая власть, и приехавший, он в серьезном чине коммунист. И среди шахтеров навалом коммунистов, с которыми не надо разговаривать какими-то угрозами и прочее. Там другое, товарищи, случилась беда, и людям надо помочь. Есть ли желающие?
Стихи были такие: коммунисты вперед.
Да. Есть ли желающие? Я тебя уверяю, что все коммунисты, это даже без моих рассказов, да, вот они первые желающие. Это не гопники, которые там это с ножами за голенищем там разговаривают. Ты кто? Это кто? Урки у вас?
Ну, выглядят они именно так.
Да. Ну, это опять-таки полное понимание того, как устроено советское общество. Полное понимание, документальное воспроизведение отношений между людьми, чушь собачья.
Шахтеров, да, вызывали повесткой через военкомат, ну так-то, если что.
К этому мы еще подойдем, да.
Да, и все ехали, ну, на работу,
да.
Что делать-то?
Да, а кто, не, если не ты,
а кто? Как? Вопросов никаких не возникало, потому что если не поедешь ты, ну, другие шахтеры поедут, значит. Это как ты потом как обоссанный будешь ходить все время, если вот ты скажешь: а вот я не поеду, все.
Эти люди в рабочих коллективах никогда не были. Они, да, не понимают, как там налажены отношения и как это внутри коллектива выглядит, когда ты откажешься.
Как ты потом там работать дальше, да, будешь? Такой серьезный вопрос.
Да.
Да. Ну, в общем, это все показано было ровно с одной целью. Это как раз в-третьих. Третий пункт нашего обсуждения шахтеров. Это когда они узнали, что все-таки нужно ехать в Чернобыль, попереглядывались и вроде как согласились, и по дороге все вытерли грязные руки об костюмы, физиономию этого Шадова, сказав, что теперь ты настоящий угольный министр. То есть такой, вот это вот странно, что его не повалили на землю и не вытерли об него ноги. Вот нужно было для полного счастья именно так сделать, чтобы был взвод автоматчиков, а не два, и чтобы об угольного министра ноги вытерли. Вот тогда было бы вот до конца понятная символология.
Угу.
Ну и так понятная, но что-то не дотянули, по-моему.
Еще раз.
Потому что это они просто конкретно показали, что власть в их представлении,
да,
это строго враждебное,
да,
всем,
да,
вообще нечто, с которым разговаривают.
Ну, как, ну, в Америке.
Да.
Как,
да,
в Америке.
Да. Да. Они же другого вот не знают так, ничего.
Да. Для дураков еще раз. Это было государство рабочих и крестьян. Вот этот министр, он как раз из рабочих и, скорее всего, крестьян. Для этих самых шахтеров это свой. Он никакой вообще, то есть даже несмотря на то, что он министр, уголёк-то рубал, и отношение к нему совершенно другое. Никогда бы министр не поехал в какую-то там, я не знаю, бытовку выступать перед какой-то толпой, это ахинея, делается все это не так, ну и про военный призыв мы там немножко дальше скажем, в следующей серии.
Не, ну это же просто нарушение субординации и просто неэффективная работа.
Бред.
Микроменеджмент это называется.
Бред силой кобылы. Было.
Бред,
ну, начиная с того, что вот это вот прекрасно, что у тебя два автоматчика, они кто? Кто тебе их дал? Для чего они? Они что, вот это вот там, перехватывая автоматы?
По-боевому.
Они что, стрелять будут? Зачем они там?
Непонятно.
По чьему приказу они будут стрелять? Кто за это
отвечать-то
ответит,
потом будет, в конце концов.
За стрельбу по живым людям? За что вы в них собираетесь стрелять? Чушь.
Не, ну это ну, то, что это недостоверно, это даже можно специально не говорить нашему человеку. Я просто, если вдруг кто не понял, хочу раскрыть нехитрый посыл, который там в этой сцене описан. Власть строго враждебна, люди её ненавидят, и власть людей боится до дрожи. Но сама она ничего сделать не может.
Да.
Поэтому вот приходится обращаться аж министру к рядовым шахтерам.
Угу.
Вот дальше, конечно, очень все интересно. Дальше обгадили, просто обгадили товарища Дятлова. Анатолий Дятлов, в общем, был не святой далеко человек, и большая доля вины в случившейся аварии на нем тоже лежит, но то, что там дальше показали, это просто, я аж не знаю, меня аж от ненависти затрясло всего. Игнатенко страдает значит, у постели умирающего мужа, опять же, в палате, в больнице в Москве, а в больницу проникает Ульяна Хомюк, переодевшись доктором.
Угу. Собака переодетая.
Вот. Да, ее тоже почему-то никто не опознал. В общем,
да, да. Видимо, тоже всем по чирику раздала, ходи где хочешь.
И она, собственно…
Как вот КГБ-то, кстати, о птичках, вот непосредственный участник произошедшего, а ну как к нему шпионы уже крадутся, там что, в коридоре никакой товарищ оперуполномоченный…
Нет, потом он выскочит, товарищ оперуполномоченный,
ну, что
почему
за...
он раньше не выскочил?
А как она туда пролезла?
Вот опять же, это же ведомственное учреждение, да. Что, можно просто одеть на себя докторский халат и все, тебя везде пустят.
Накладная борода.
Да, а зачем она проникла? Для того, чтобы залезть к Дятлову и хитро повыспросить, что же там произошло. Ну, Дятлов, конечно, если у тебя нет бутерброда с маслом и красной икрой, пошла нахер отсюда!
Ну, здраво, в общем-то, да.
Нет, ну, в принципе, я бы... Вот ей я бы точно так сказал, зачем она пришла? Да, Дятлов был совершенно не такой человек, потому что, да, он был, возможно, неприятный, но даже если почитать отзывы о нем и его личные воспоминания о том, что там происходило... Человек, во-первых, болел, натурально болел со студенческой скамьи ядерной энергетики. Он всю жизнь проработал в ядерной энергетике, он больше ничего вообще не хотел знать про ядерной энергетики, и он все время бросался на. И его все время бросали на амбразуру, и он сам все время бросался на амбразуру. То есть где-то нужно в командировку, Дятлов летит. То есть опять в командировку, снова летит Дятлов. Все время требовал, чтобы его нам послали на курс повышения квалификации. Постоянно какую-то литературу ведомственную читал, то есть он постоянно был в теме, он был, любил это очень дело, жил этим делом, и когда он загремел в больницу, он в самом деле загремел в больницу примерно так, как показано, потому что он возглавлял борьбу за живучесть в ходе аварии и нахватался, естественно,
угу.
Причем серьезно нахватался, ему там до смертельной дозы немного не хватило,
угу.
Там чуть-чуть. Вот. Но, правда, кровавая советская медицина, она и даже людей со смертельными дозами спасала. То есть то, что вообще это уже смертный приговор, однако вытаскивали людей с такими дозами, но это все-таки он не получил там этих заветных 600 БР, сильно меньше он получил, поэтому у него вообще, он прожил довольно долго, до 64 лет аж, потом от инфаркта умер.
Наверное, здоровье не добавило, но…
Нет, конечно, да. Такое здоровье в принципе не добавляет. Так вот, он нахватавшись, оказался, значит, на совещании, да, и в самом деле его там стошнило, его увезли в больницу, практически как… Почти как показывают в сериале, но в больнице-то он, во-первых, ему было плохо, он хотел спать, ему поставили капельницу со зверином, он взбодрился и просто побежал в курилку, где-то такие же люди, как он, обсуждали, что произошло, он побежал обсуждать, что происходит, он не вел себя как скот, а тут показывают натурально скота, я по-другому не могу сказать, что то, что показано в кино, блин, да ему нужно, не знаю, через 2 минуты общения просто по голове дать.
Ну, какая-то, да, злобная тварь.
Да, потому что абсолютно неадекватная злобная тварь, с ним разговаривать нельзя, с таким человеком. Дальше нам вообще отлично покажут в 5-й серии. Да, в это время шахтеров привозят на ЧАЭС. Главный шахтер выясняет по поводу работы, сидя, значит, в вагончике, такие очаровательные вагончики, где Щербинин с Легасовым заседают, такие строительные бытовки, классные вообще, идиотизм собачий, у них штаб был развернут в Припяти, в нормальных зданиях, кстати, неподалеку специально для химвойск построили казармы капитальные, там никто в палатках не жил, вот, а нормальный был штаб. Потому что там же и работал не 2 человека в бытовке, а огромный аппарат, натуральный аппарат там работал. Вот. Легасов обрисовывает, Говоришь, надо,
шахтёру, да.
Да, надо рыть дырку в земле, значит, под, вот, под энергоблок, значит, там выкопать большую шахту, чтобы там потом можно было смонтировать холодильную установку.
30 на 30.
30 на 30. И шахта там 100, по-моему, 150 метров шахта. И тут же врет, что нельзя использовать тяжелую технику. Потому что вибрация, а нельзя, чтобы вибрировало. Ну, бред, конечно, сумасшедшего, потому что 150-метровый штрек вы руками копать будете вечно. Там нормально, все были с пневмоинструментом, все было в порядке. Там последние, по-моему, 10 или 12 метров непосредственно под шахтой, вот да, его проходили вручную, для чего, для чего и потребовалась такая орда людей. Вот. Но там, конечно, опять же, разговоры на уровне, не знаю, наверное, второго класса средней школы. А зачем так глубоко рыть, чтобы вас радиация не достала? Но, говорит, вход-то будет над землей, там-то радиация нас, наверное, достанет. Да и тут мы, между прочим, не под землей сидим. Ну, ты больной, ты не знаешь, что радиация распространяется не везде одинаково. Если вы копаете дырку длиной 150 метров, так это специально для того, чтобы вас, дураков, не похерачило. Потому что можно, конечно, подойти сразу под станцию и прямо там зарыться.
Да.
Но там немножко по-другому фон выглядит. А если вы будете там на сколько там, 12 метров под землей, так она вас прикроет, эта земля. Через нее радиация вся до вас не долезет, не допрыгнет.
Многие зрители у нас это, в советских школах не учились, но всякий случай объясним. Радиация переводится на русский словом излучение. Да. И называется, так сказать, фактор поражения. Как правильно сказать, не знаю. Лучевая болезнь, короче.
Это результат фактора поражения.
Точно так же, как и свет из лампочки.
Свет солнышка.
Слабеет, как там, от квадрат расстояния туда-сюда. В общем, чем дальше вы от источника
тем слабее
излучения,
светит.
Тем слабее на вас попадают зловредные частицы. Если между вами источником излучения, я не знаю, там метр, три, пять земли, то еще меньше попадает. Излучение. Радиация – это излучение.
Там несутся всякие разные частицы, альфа, бета и гамма.
Да.
Они по-разному на вас действуют. Вот если между вами будет много физических преград, они просто не все до вас долетят. Вот и
да,
все.
Да. Ну, это тоже, я, позвольте, вмешаюсь. Я достаточно долго в рабочих коллективах трудился. И отмечу, что ключевое в этом слово – коллектив. Рабочих в Советском Союзе вот за подобный скот, это то, что вы из своих Америк переносите на нашу почву, за скот никто не считал, никто не беседовал с главарем, который потом на словах и пошел что-то там передал, это чушь собачья. Устраивается собрание в обязательном порядке, где до всех доводят, что случилось, что надо делать, кто это будет делать и как это будут делать. Разговаривали там всегда на равных, это либо просто собрание, либо это открытое партсобрание, где с тобой, как с гегемоном, со всем уважением общаются, ты не какая-то там это… Я не знаю, как это у них там называется. Бессловесная шавка, которой хозяин рявкнул, беги делай, и он молча побежал делать. Там через нукеров передал. Я не снисхожу до общения вот с этим быдлом. В Советском Союзе все было не так. Собрание, собрали всех, со всеми разговаривают. Все могут задавать вопросы и задают, что характерно. Причем не идиотские, как это теперь принято, а строго по делу. Мы тут не идиоты собрались, мы работу работаем. Вот, давайте объясните, что делать, давайте обсудим различные аспекты. А тут тоже радиация. Вот так открытие. Тут реактор взорвался. Я, может, слышал? Да, радиация. И что теперь? Не будем рыть, что ли? Что за чушь вообще?
Что характерно, если посмотреть километры видеохроники, которые даже на Ютубе есть с Чернобыльской аварии, ее просто километры. Вот там Легасов, вот там Щербина, вот они с этими шахтерами. Вот так вот разговаривают совершенно в нормальной обстановке.
А как по-другому-то? Это вот. Невозможно по-другому было. Просто невозможно.
Вот люди, специалисты, приехали исполнять свою специальность,
да.
И ты тоже тут с целью исполнять тоже, свою специальность.
Тоже не дурак.
Вы одинаковые. Ну, только ты академик, а это шахтер. Ты академическую работу делаешь, этот землю роет.
Да.
Между вами разница отсутствует вообще.
Ты в своей...
Академику, да, вот там задают вопрос, типа того, что а дети-то у нас будут.
Это важно.
А Легасов говорит, что в таких дозах, которые мы тут получаем, ничего с вами не случится. Возможно, возможно, наука это еще точно не знает, что такие малые дозы радиации наоборот ведут к каким-то полезным возможным изменениям. Возможно.
Да.
Вот. Вот то, о чем говорит Легас. Вот нормальный человек совершенно, нормально, он никому не врет, не прячет глаз.
Сам не прячется.
Да и было бы от чего. Да. И дальше просто начинается огонь, потому что опять значит, музыкант засыпает на синтезаторе, включив значит, воспроизведение неких труб. И он в левом, самом низком регистре заснул, устроился поудобнее, а в это время шахтеры начинают проходить слой за слоем земли при помощи совковых лопат, сука, с разными такими перекладинками. Блин, вот я даже не знаю. Я вот обзоров... Один я смотрел обзор всего, там, где было очень длинное интервью с Владимиром Осмоловым, главным инженером объекта «Саркофаг», объекта укрытия, больше не смотрел. Неужели никто не заметил? Вот мне просто интересно, я, честно говорю, не знаю, неужели никто не заметил, что люди роют землю совковыми лопатами? Вы пробовали когда-нибудь рыть землю совковыми лопатами? Что это за херня? Ну, я, конечно, да. Понимаю, что Крейг Мазин никогда вообще землю не рыл, кроме как совочком, возможно, в детском саду.
Первое, оно же главное, кто вдруг не знает, такое бывает. Для того, чтобы копать,
штыковая лопата.
Дополнительное открытие.
Кстати, кирка еще нужна. Обязательно.
Да, штыковую лопату, например, надо точить. Не все знают, что не только саперные лопатки, которым грузинских старушек рубят советские десантники.
И Михалков немцев.
Да. Лопату надо точить, желательно, чтобы она была из приличной стали, тогда ей копать хорошо, и это раз. Совковая лопата предназначена для подбора с относительно ровной поверхностью.
Чтобы грузить.
Б. Например, куча угля, насыпанная возле топки. Вот ты по полу вжиг совковой лопатой, открыл топку, швырк туда, на нее больше набирается, у нее загнутые бортики для того, чтобы на нее побольше набрать. Да, и швырнуть. Как там, бери больше, кидай дальше, пока летит, отдыхай. Это разный инструмент. Копать совковой лопатой нельзя, она не предназначена для копания. Вот у штыковой лопаты наверху, эти, как их, загнута она, куда ногой наступать, можешь левой, можешь правой. У совковой лопаты ничего подобного нет, копать ей нельзя, и ни один нормальный человек копать ей не будет никогда, и это раз. Во-вторых, вот эта перекладинка наверху, буквой «Т». Я до перестройки таких лопат не видел вообще никогда, ну только на картинках, наверное, каких-нибудь западных, у нас таким не пользуются категорически.
У меня дед модернизировал на даче совковой лопатой этой буковкой «Т» самостоятельно при помощи приделывания к ней этой перекладинки из грушевого дерева.
Неплохо.
Вот.
Ну, сейчас разумнее делают гораздо, она там навершие лопаты, оно как вилка,
угу.
Там рукоятка, да, поперек.
Да, да.
Для совковой лопаты это безусловно, удобнее, потому
подобрать
что вот одной рукой держишь, второй нажимаешь, там это удобно. Ну, я повторюсь, я такого никогда не видел. Догадаться рыть совковыми лопатами, какие-то штреки бить, это не шахта, это штрек,
да.
То есть вбок это штрек. Я не знаю, как оно там, коридор у них называется.
Сапа.
Или как, да. Ну, бред сумасшедшего. Вы чё вообще? Это тоже документализм.
Да, строгий.
Это уважение к подвигу. Там
точно, это все правда.
Да, и правда.
Твердый знак на конце. Правда. Вот.
Да.
А потом нам буквально показывают, что этот пройденный штрек формируют бетонными тюбингами. Это правильно. Так и надо. Но, а как вы эти тюбинги без тяжелой техники туда собираетесь загонять? Он каждый весит тонны по две, я думаю. То есть рыть надо только совковыми лопатами, чтобы не создавать вибрации,
да,
а тюбинги загонять тоже совковыми лопатами, что ли? Как это вы себе представляете?
Я что бы сказал, да, там, наверное, нужны были совковые лопаты, но копать надо штыковыми, а совковыми, например, подбирать в вагонетки, складывать, которые выволакивают.
Я причем даже думаю, что да. Там скорее копали бы кирками.
Ну, либо размягчая как-то.
Да, да, да. Потому что, ну как вы думаете, там киркой там как дашь, она хорошо погружается, сразу куски земли отваливаться начинают. Потом можно добить штыковой лопатой, а потом уж у тебя сзади товарищи совковыми все это покидают в вагонетки и увезут.
Да. Ну да, тюбинги это прекрасно. Тюбинги от слова тюб.
Тюб-труба.
Ютюб.
Да, трубинги.
Да, трубинги. То есть это как в метро бетонные.
Они, собственно, тоже тюбинги.
Штуки, именно они, да, которыми вот туннель.
формируют.
Обшивают, формируют, да. Не знаю, как правильно сказать. Но их туда надо затащить как-то, вагонетками или как.
Не, ну там
это. Причем там какая-то кишка-то достаточно узкая. Ну, это, наверное, скажут специалисты.
Ну, в общем, короче, это, во-первых, там кишка очень узкая, непонятно, нахера они 400 человек приволокли, там человек 5 может работать одновременно, не больше, или там 3 даже. В общем, то есть, видимо, тюбинги туда Дед Мороз загоняет лично.
Да. Молитвой.
Да. И тут выясняется, что в шахте почему-то 50 градусов. И, то есть, во всем по Цельсию, конечно же. И никто во всем Союзе даже шахту выкопать не в состоянии. Вот у нас вся страна в шахтах, у нас ведущая в мире угольная и прочая промышленность, но шахту, даже шахту выкопать, дырку в земле, блин, выкопать никто не в состоянии, все время проблемы какие-то. А главшахтёр видит Пикалова, бедный генерал-полковник. Он и с шахтерами тоже общается, будучи главным химиком.
Да.
И говорит ему: «Эй, вы!
Трое! Оба ко мне!»
Да. «Бегом по диагонали через плац, лицом друг к другу, строго по росту!» Да. Ну, бедный генерал-полковник уже ко всему попривыкший на этом объекте, уже его как его там исполоскали, про собственное достоинство уже даже он не заикается, какое там, хорошо, что не бьют. У него требуют вентиляторов, чтобы было попрохладнее. Вот, потому что там жарко, но химик вентиляторов не дает.
Тут, кстати, удивительно, я вот, у меня на моем кулацком подворье есть погреб, он не глубокий, 1-2 метра, наверное, там все время царит приятная прохлада, плюс 50 там не наблюдается, я там прячу всякие эти соленья, варенья туда-сюда, как так получается?
Ну, понятно, что если в самом деле очень глубоко закопаться, там с каким-то там метражом вглубь прибавляется температура.
Это уже ближе к мантии.
Так точно, и там нужно серьезно зарыться, чтобы температура повысилась. Ну, да. Допустим, там это апрель, уже даже май, и снаружи жарко, но внутри не будет 50 градусов. Да. Это во-первых. Во-вторых, допустим, там 50,
да.
Но у вас 400 человек,
да.
Вы же там работаете по 2 часа,
да.
Просто постоянно сменяясь.
Да.
Какие в жопу вентиляторы? Вы вообще как себе представляете вентиляторами остудить шахту? Что это за херня?
Я бы подумал так. Я неграмотный, повторяюсь, в шахтерских делах, но я бы подумал так: если там достаточно много народу, то очень быстро будет нечем душно дышать. Да. Поэтому должна быть приточная вентиляция, должна быть уточная вентиляция. И то, и другое, по-моему, я не сведущ в шахтерских делах, это прокладывается гофра, труба прокидывается в одну сторону, которая нагнетает воздух, а вторая, которая
вводит углекислый газ,
высасывает. Да, одна может быть выше, а другая может быть ниже. Ну, мне кажется, что та, которая высасывает, та должна быть ниже.
Ну, углекислота, она не соседает.
Ничего обычно хитрого в этом нет. То есть в этих самых штреках, в настоящих шахтах, там все вентилируется.
Естественно. Вы же там задохнетесь.
А есть опасные, где газы, там тоже как-то это решается вопросы. Гигантский опыт в этом деле. И, в общем-то, шахты, они же, мягко говоря, глубокие, а тут 150 метров. Это что, какая-то нерешаемая техническая задача?
150 в длину.
Да.
Всего лишь.
По-моему, с мест шахтерских работ совершенно спокойно можно доставить оборудование вертолетами, которые по 800 километров пролетают легко. И что не так-то?
Не, ну опять же, если посмотреть километры видеохроники, они там все с отбойными молотками, естественно, там никто лопатами ничего не роет, там у них техника.
Я замечу, это значит, если они там с отбойными молотками, я некоторым образом специалист по газам высокого давления, да, это значит, туда проведены железные трубы, не шланги на 150 метров, а железные трубы, через которые подается воздух. Ну хорошо, этот воздух можно подавать, поскольку там стена тупо, его туда можно подавать с избыточным давлением, и значит, из этого торца все вынесет обратно, без всякой высасывающей вентиляции.
Чуть там, тем более, 150 метров немного же.
Может, я что-то не понимаю там в физике или что?
Не, ну это, конечно, ахинея собачья. А в это время Хомюк проникает в больничный бокс к остальным пострадавшим, ну потому что Дятлов-то её послал, к Топтунову, к инженеру и так далее, к Акименко, и там всякое вы спрашиваете. Они, конечно, рассказывают, что мы нажали главную аварийную кнопку АЗ-5, а она что-то не сработала, взяло все и взорвалось. Она все это тщательно записала. Угу. Выясняется, что это на самом деле ее Легасов подослал, чтобы она все у больных выспросила. Угу. То есть для этого сотрудников КГБ как раз невозможно использовать, которые занимаются профессионально ведением опроса.
Я вообще вот просто в полной растерянности.
Коллег-физиков, я не знаю, других. Нужно тайную тетю.
По самому бизнесу, да.
Тайную тетю нужно.
Случилось ЧП. Катастрофа вообще планетарного масштаба. Погибли люди. А это, между прочим, так, чисто для дураков. Возможно, это преступление. А может быть, это диверсия. А туда кто-то заслан. И этот засланный, зная о конструктивных особенностях, взял и не вовремя нажал какой-нибудь АЗ-5, или вовремя не подал команду нажать этот
АЗ-5. Саботаж, то есть.
Да, диверсия, да. Саботаж по-русски как-то не воспринимается. У нас диверсия почему-то все время. Диверсия – это отвлечение, отвлекающий маневр.
Саботаж – это как раз…
Саботаж – самая настоящая диверсия. Вот. А саботажник у нас – это тот, кто не хочет работать.
Или делает не то, что на работе.
Какие-то странные искажения. То есть это возможно, и это следствие принимает в первую очередь, это преступление, совершенное умышленное по предварительному сговору группой лиц. Один гад был или много – это во мне говорит профессиональная деформация. Следствие, где тебя без передыху там 5 человек опрашивать будет, что было, какая последовательность действий, что ты сказал, что он ответил, кто нажимал, кто за что отвечает, туда-сюда, чисто следователь, который не является сотрудником атомной станции, он не понимает, как это все работает. Нетрудно опросить всех, и все расскажут, какова была последовательность, почему этим не занимается КГБ, а бегает переодетая собака Хомюк.
Самое главное, что Хомюк, она вроде как все знает про ядрёную станцию.
Да.
А значит, она не может не знать, что там чисто как в самолете, бортовые самописцы пишут вообще все, что там происходит. Там есть такой у них автоматическая у них была система «Скала», кажется, так она называлась. Это все записано, до сих пор известно, буквально там по долям секунды, что происходит. Не нужно никого спрашивать. Там точно известно, что в такую-то секунду была нажата такая-то кнопка, в такую-то секунду она не была нажата. После нажатия случилось это. Данные осциллографа вот такие вот, вот оно все. Это же не нужно специально кого-то спрашивать. Да, конечно. Расспрашивать нужно, только не об этом, а о том, какие разговоры велись, какие контакты имелись, где ты был, когда эта кнопка была нажата, потому что в самом деле компьютер же не знает, кто ее нажал.
Да.
Вот это да, это нужно выяснять. Этим не Хомюк должна заниматься, а люди, которые в этом разбираются. Потому что КГБшники-то вот в этом конкретно разбираются. И они, что характерно, именно этим и были заняты.
Да, я как-то в некоторой растерянности, а кто эту собаку переодетую пускает в палаты?
Ко всем подряд.
Ладно, хер с тобой, прошла. А кто тебе разрешает с ними беседовать? А кто разрешает записи вести? Ты с какой целью вообще все это делаешь? Ну как такое может? Вот идет следствие, случилась катастрофа, идет следствие. Ты кто такая, чтобы ходить тут кого-то опрашивать? Ну это безумие,
конечно.
Натуральное. Да. А картина-то все это исключительно для того, чтобы дать понять, что советской власти абсолютно насрать на произошедшее, насрать на этих людей. Им вообще ничего не интересно.
Как-то очень странно выборочно насрать, потому что там показывают натурально Мордора и Око Саурона, которые палит всех ежесекундно, но вдруг ключевые персонажи.
Да.
Вроде бы у нас там по всему этому фильму самая главная задача или вообще, чтобы никто ничего не узнал, включая собственных граждан, и тем более за границей. Или узнали бы все в исключительно купированном, искаженном, отфильтрованном виде. Строго ложном, конечно же. Строго ложном.
Да,
то есть, за счет, что вообще все должно быть просто под микроскопом, тебе так просто что? Шагу не дадут ступить.
Да.
Ты, так как член комиссии, вот ее как в фильме кооптировали в члены комиссии, вот к ней пристегнут наряд из сотрудников, она будет постоянно находиться под. Ее еще заставить отмечаться 2 раза в день в специальном учреждении, в комендатуре. Пришла утром. Пробила карточку, ушла вечером со смены со своей этой в комиссии, пробила карточку, тебя проводили до гостиницы, поселили, убедились, что ты покушала, покакала, пописала, легла спать. Все, а и утром тебя снова будут проверять, ты здесь нет. Ну, это если бы имелось в виду, что вы все будете под колпаком, по-настоящему под колпаком, оно было бы именно так.
Ну, тут оно как тебя хотят похитить.
Вдруг.
Враги народа нашего, да, тебя надо охранять. А вот эта охрана, которая при тебе все время ходит, это для дураков только что стоят, вытаращив глаза. Это помощник,
который помогает тебе решать массу вопросов. Ну, как у любого руководителя есть помощник, например, у меня.
Спит? Вроде нет.
Забылся сном, Дементий. И что это? Еще раз возвращаемся, блин. То есть ты непонятно кто, лезет в палаты, беседует с подследственными. Это что вообще такое? Идиоты.
А вот в это время там же, в больничке, находится жена Игнатенко, и Игнатенко недовольна, потому что за мужем Игнатенко не ухаживают, а врач сообщает, а у нас тут полное отделение, за кем ухаживать надо, чтобы за твоим козлом тут еще ходить.
Еще не хватало.
Еще что это? Может, 5 рублей не дала?
Да.
Я уже готовился сейчас 25 почти четвертачок просунет, а сразу начнет как заухаживать прям тут же. Не дотягивают они все-таки. Вот по стандартному мастерству у них не дотягивают. Вот. И вот тут-то Игнатенки наконец рассказывают, что если уж ты идешь в палату, ни в коем случае не заходи за шторку в стерильный бокс. Ни в коем случае. Ну и Игнатенко,
конечно,
прокравшись в палату, где, конечно, нет никого, никакого надзора, первым делом что делает? Она заходит в стерильный бокс за шторку, где сообщает своему умирающему мужу, который выглядит натурально страшнее, чем зомби, что у них будет ребенок. Это вот такая идея.
То есть вот ты, возвращаясь к началу, зная, что ты беременная, ты влезла к облученному человеку, облучилась сама, облучила своего ребенка. Типа ты про излучение никогда ничего не слышала, да, к каким последствиям. Например, для костного мозга это приведет. Тебе насрать, значит, на себя, насрать на ребенка, потому что вот тебе хочется его потрогать. Это прекрасно, что ты хочешь потрогать. Я не спорю, любовь и все такое, а ребенок.
Самое главное, я не про это не понимаю.
Ты же его
тем более, убьёшь. Что мы про это мы уже только что говорили. Мне непонятно другое. Если ей сейчас говорят не заходить за шторку, почему раньше ее пускали? Почему он не лежал за шторкой все это, блин, время? Ну как так? Или я что? Вот когда он уже полуразложился, теперь нужно его за шторку, а раньше не нужно было, он что, фонить меньше стал? Или что? Я не понял.
Вообще, не будучи специалистом там, в области этой медицины, я больницы не видел, но мне кажется, и более того, я так считаю, он должен был лежать в отдельном боксике.
Ну, да. Ну, там показывают, что там эта палата, и в ней сделаны стерильные боксы, чтобы просто элементарно заходя в палату медперсонал, не должен был делать это в скафандре. Чтобы не получить какое-нибудь там отравление, заражение и прочее. Поэтому, конечно, он заходит, он не в скафандре, а в обычной одежде, потому что это все отделено, строго там соблюдается строгая стерильность всего этого. Ну и, конечно, любую дуру можно пустить, чтобы она взяла, открыла этот бокс, напустив, между прочим, полную палату, все остальное, всякой дряни, которую потом обеззараживать придется. И давай там с мужем сообщаться. Блин, ну как такое бывает вообще? Это ахинея.
Ну, только в дурацком кино.
Да, да. Вот, да, в это время в Чернобыле. Легасов много думает, и, конечно, как русский человек, когда много думает, он, конечно, пьет водку.
Угу.
Но как иначе?
Это способствует сосредоточению.
Да. Появляется Щербина, докладывает, что пожар опять потушили. Это третий раз он докладывает, что пожар потушили. У шахтеров огромный прогресс, закончится 4 недели, и, в общем, все радуются. И тут приходит солдатик и говорит: «Извините, что я вас беспокою, там шахтеры!» Думаю, господи, что опять-то? А выясняется, что шахтеры работают голые. Совсем. Во-первых, непонятно, что так встревожило солдатика, он что, ну, допустим, работает, он что, голых людей не видел, ну, может, им так удобнее, не знаю. Зачем для этого беспокоить?
Это их шахтёрское дело.
Зампред совмина. Ну, почему-то он страшно испугался, прибегает вместе с Легасовым. Там, что это такое? К ним подбегает дружелюбно, помахивая хуем. Главный шахтер, начальник смены.
Дружелюбно
помахивая. Да, да, да. Дружелюбно помахивая хуем. Говорит, что вот так как жарко, в одежде жарко, без одежды жарко, вот мы работаем, как деды работали.
А вентиляции у вас нет?
А так вот видишь, вентилятор-то Пикалов не дал,
да, злобный да, химик. Да, да, да.
Вот, поэтому, как только вы разденетесь, вам сразу станет легче.
Угу. Я, конечно, не знаю, вот граждане, которые там что-нибудь когда-нибудь копали, если вот пыль вокруг стоит, вы не пробовали раздеться догола, я бы на вас посмотрел с большим интересом, когда пыль начнет попадать во все трущиеся места, ведь типа вот подмышки, пах и прочее. Но я посмотрю, что с вашей шкурой будет примерно через полчаса. Шахтер, с моей точки зрения, далеко не дурак.
Во-первых, он работает
как персонаж. Он в этих условиях работает. Почему-то в брезентовой робе. Ну, может, не в брезентовой, в чем-то полегче, но тело всегда спрятано. И.
Опять же, если посмотреть на.
Для чего он разделся-то?
Чтобы холоднее было. Прохладнее.
Чтобы жопы в кино показывают.
Да. Конкретно актеров, вот, на мой взгляд, выставили как просто выставили в мудацком положении. Потому что заставили делать их какую-то херню.
Там весь сериал один.
Зато они в шапочках.
Да.
Говорят, вы же без защиты совсем. Говорят, а шапочку не снял. Ага. Вот шапочка есть.
Ага.
Советский шахтер никогда бы не сказал, что какая разница, потому что он бы точно изолировал органы дыхания от пыли, потому что он бог с ним, радиоактивно, не радиоактивно, какая разница, если ты пыль наглотаешься.
Сами не носите, значит, не работает.
Не работает. Они не носят шахтерскую защиту, потому что они под землей не работают.
Да.
Наверное, это как-то связано с этим.
Да.
Ну и гениальный вопрос. Когда все закончится, о них позаботятся? Ну, и Щербина говорит, а я не знаю.
Да идите нахер.
Чего вопросы задаете? Это, конечно, прямая калька с того, что спросил бы американский шахтер.
Да.
А будет ли медицинская страховка? Да. Может быть, какая-то улучшенная нужна, чтобы включить медицинская страховка? Будет ли санаторий?
Или, как это у нас в Америке принято, нас всех через половой орган шваркнут, как это обычно бывает, да? Вот отсюда вопросы.
Да, советский шахтер никогда бы не спросил, позаботиться ли о них.
Он потому, член что... профсоюза, о нем и так заботятся.
Медицинской страховки у нас просто не существовало, кто не знает, да. Лечили всех одинаково.
Да.
Уж тем более ликвидаторов-то лечили специально.
Да.
Вот. Шахтерские санатории, они просто и так есть, причем они очень хорошие.
Да, и ты туда без очереди поедешь, как ликвидатор.
Конечно, конечно. Премии вам за. Что значит позаботиться? Как должна выглядеть еще забота? Похороны за государственный счет, так представляете, и это будет тоже, если что.
Ну, возможно, какие-нибудь надбавки там.
Не, ну только
зарплате,
конечно.
Да, разовые какие-то выплаты. О них позаботятся.
Так нет, вы не представляете, за участие в ликвидации платили.
Да, тут-то все это выглядит, вот бессловесные рабы, от лица которых наиболее бодрый раб выскочил и дерзко задал вопрос.
Да.
Да. Идиоты.
Вот, Хомючиха опять выспрашивает про аварию, но это уже даже не интересно. А вот что интересно, то, что она находит Игнатенку. Говорит, что у вас беременная, что у вас посторонние дела тут, физик. Докторам объясняет, что у вас посторонние дела. Доктора говорят, а мы как бы вот. А говорит, все об этом узнают. И тут же появляется хмырь усатый из КГБ. Говорит, кто узнает?
Он тут как.
Да.
А как она узнала, интересно, что она беременная?
Ну, не знаю. Женское чутье.
А.
Женское чутье. Вот. То есть КГБшник, чтобы ее изловить
по глазам.
На подходе, он нет.
Нет.
Подходит. А вот потом, да.
Пусть допросы проводит. Пусть секретные данные пишет в какие-то тетради, затаскивает их внутрь.
И выносит куда угодно.
Выносит, где-то там что-то делает, за этим смотреть не будем. А вот кто кому что расскажет, это да.
В это время Щербина в Третьяковской галерее. На фоне картины Иван Грозный убивает своего сына, причем кадрированный в два раза, чтобы в два раза меньше, рассказывает Легасову, что Ханюк, твою помощницу, заарестовали. Вот потом они идут Горбачеву докладывают, что все нормально. Легасов говорит, что нужно эвакуировать зону 2600 квадратных километров.
Срыть слой на 3 метра, куда-то закопать все.
Да, это. Ну а потом Легасова отвозят в тюрьму, где чалится Хомючиха. Они там ведут душеспасительные разговоры. В общем. Вынимают тетеньку с кичи.
Там тоже интересно. Посадили, белья не дали. Как это так?
Нет, она прям в чем есть. Ульяночку нашу Хомюк выпускают с кичмана, а пожарные-то, естественно, все умерли, в том числе и Игнатенко.
Не показали. Вначале. То есть показали самое замечательное. Какая-то камера странная на одного, непонятно. Белья нет постельного.
Сутки не отобрали.
Да, колготки. Больше, чем на сутки должны белье выдать. Немедленно вспоминается замечательный случай, как в перестройку внезапно начались массовые, точнее, началась массовая завшивленность населения, в ходе которой выяснилось, что раньше же были услуги, что ты белье в стирку мог сдавать, в как это называлось?
Прачечную.
Прачечную, да. Сдавать белье. Оказалось, что белье все в кучу валят. Из тюрем, изоляторов и белье граждан. А поскольку перестройка, то можно кипятить его не при 100 градусах, а, например, при 60, тоже же нормально. Ну и в результате все вши распрыгиваются по белью граждан. И, в общем-то, вот, пожалуйста, полгорода вшивых уже. Я как-то раз с удивлением в отечественной аптеке увидел. Группа «Сектор газа» нам подсказывает. Где же серно-ртутная мазь? То есть, единственный способ, ну, не единственный способ
бриться на лысо.
Серно-ртутная мазь и керосин еще до кучи. То есть, вот, намазаться. А тут зашел в аптеку, а там 6 средств от вшей стоит. Вот это круто. Это при том, что Head and Shoulders там и всякое такое.
Пантин Прови,
2 в 1 там и всякое такое. Я никогда не видел такого количества средств от вшей. Успех.
Успех. Я, кстати, вообще не помню в Советском Союзе, чтобы мама стирали или бабушка стирали белье. Они все сдавали в прачечную.
По-разному было.
Ну, вот мы все время. У нас просто прачечная была очень рядом с домом. Я лично с очень маленького возраста был нагружаем этими пакетами, носил все это в прачечную, а потом забирал. Они были упакованы в такую бумагу и красиво перевязаны бечевкой.
У меня была стиральная машинка «Сибирь», в которой была центрифуга, в которой ее отжимали. То есть, иначе, пока не было стиральной машинки «Сибирь», это в ванну набрать холодной воды, и там эти пододеяльники, а потом их отжимаешь, там можно было превратиться в помощника лом,
да,
с такими предплечьями, там, как матрос. А оказалось, вот когда отжим, вообще прекрасно. А потом появилась стиральная машина «Вятка», это вообще был потолок
прогресса,
да, хорошая была. Я все стирал сам, никуда не относил. А у женщины моей, да, наоборот, все носили. Нафиг надо возиться.
Не, у нас вот это стоило такие копейки, да. Это вообще нереальные. Все относили большое, большеразмерное в прачечную.
А на Западе, кстати, сильно распространено. Вот домик, то есть, ну, вход с улицы, стеклянный, так сказать. Внутри там десяток стиральных машин, и граждане сидят, стирают. Дома поставить не могут.
Эх. Да, но тем не менее, Хомюк ушла из тюрьмы, выпустили.
А Легасова, значит, запускают к ней. Да.
Да.
Он ее с кичи выручает.
Да. Он среди нее провел разъяснительную работу, поговорил про физику чуть-чуть, на понятные темы. А пожарные, да, пожарные умерли. И, естественно, их нужно хоронить. Хоронят их в цинковых гробах, которые выглядят натурально как гробы. То есть, это призматическая фигура, всем понятная. Их там прям заваривают в цинк.
А все гораздо страшнее. Возможно, ты внимания не обратил, их сначала кладут в деревянный ящик.
Да.
Деревянный ящик кладут в какой-то цинковый гроб, что само по себе, если кто-то не видел цинковых гробов, докладываю. Это ящик из кровельного железа, грубо говоря, оцинкованного. Ни о каком цинке там речь не идет. Это ящик, именно продолговатый прямоугольный ящик. А его уже заколачивают в деревяшки. Не наоборот, не деревянный гроб кладут внутрь цинкового, а этот обколачивают фанерой с ручками, чтобы его носить было удобно. Можете посмотреть художественный фильм «Груз-200». Товарищ Балабанов, царство ему небесное, в гробах разбирался несколько лучше.
Мне самое главное непонятно, когда они вот в эти призматические фигуры из цинка заварили их. Кстати, не знаю, в цинк вряд ли варят, там запаивают скорее.
Это железо, да.
Ну, неважно. Короче говоря, поместили их в эти призматические фигуры, там нет ручек. Как потом они оказались в каком-то другом месте, и еще и на дне гигантской. Просто как вы возьмете?
Этот фильм имеет серьезную документальную основу. Там все восстановлен, весь антураж, мельчайшие эти подробности с величайшей точностью. То есть это лишний раз говорит о том, что гражданин вообще не понимает, о чем там речь.
Ну, опять же, это же американская творческая интеллигенция, она, как и наша творческая интеллигенция, как правило, никогда в жизни ничего руками не носила, не копала, не ковала, и просто понятия не имеет, как это делается. Вообще. А так как консультантом у него была дура в вышиванке, которая тоже никогда руками не работала, даже и не думала об этом. Она там правильную идеологию среди украинцев Северной Каролины продвигает. Вот это да, это она умеет. А как вот просто элементарно ящик, который сам по себе весит кое-чего, еще очень неудобной формы, внутри еще 80 кг положено нет-то массы.
Если не 100.
И как вы это без ручек просто возьмете и куда-то оттараканите? Вот мне интересно.
Я когда-то бурил дырки в земле, например, на минеральную воду. И оттуда остались воспоминания, что, например, вот кладбище. возле кладбища дырки бурить не рекомендуется вообще. Там, я уж не помню, на скольких метрах.
Там что-то 200, по-моему, обычно.
Да. А если ты буришь дырку, то последнее захоронение должно состояться не менее 12 лет назад. То есть кладбище – это некий биологический объект, который загаживает окружающую среду серьезнейшим образом. Организовывать кладбище, где попало еще, тебе никто не разрешит, во-первых, если это государственная деятельность. Вот это вот, вот мы вот здесь вот сейчас вырыли яму экскаватором и захерачим туда 50 гробов, это, мягко говоря, странно выглядит.
Это ну, там, где хоронят.
Интеллигенции позволительно, да. Сейчас мы тут между домов откопаем, еще что-то. Там предполагалось, что люди туда когда-нибудь вернутся, нет? Ну, вот, поэтому хоронили бы на кладбище.
Их же самое главное, что они же в Москве померли. И показывают какой-то пустырь безумный, где экскаватор выкопал дыру в земле. Я не знаю, там, наверное, кубов 100 вынув земли. Туда поместили сколько-то гробов. Непонятно как, потому что там довольно глубоко. Опять же, повторюсь, их без ручек туда будет не поместить с весом никак. Это просто тяжело.
Подъемный кран.
Да. Где стропольщики тогда, непонятно.
Там показано, да. Вот. Подъемный кран их туда опускают.
Да. И потом подъезжает бетономешалка. И...
Кубов на 7.
Да, и эти 100.
И кубов 100 туда наливает.
Бетон. Это бесконечный бетон. Да. Самозарождающийся.
Советский, да.
Отличный. Вот. А все смотрят, играет жуткая музыка, ну опять вот толстый на синтезаторе. И что самое главное, это вот Игнатенко с очень печальным, вполне понятным по моменту выражением лица, стоит, прижав руки к груди, а в руках у нее пара мужских ботинок. Все, что осталось.
Все стоят с портретами.
А она с ботинками.
Она с ботинками.
Это все, что осталось от мужа. А как понятно, что в Советском Союзе мужскую обувь просто не купить. А это сейчас продаст и капитал приобретет некий. Видимо, такой намек. Хер его знает. Почему у нас с ботинками?
Что ну, это? Сцена сама по себе абсурдная. Если умер некий гражданин, то гражданина хоронят, приготовьтесь, на кладбище. Там он фиксируется в документах, что это Сидоров Петр Иванович лежит вот здесь, участок такой-то, могила номер такая-то. Организация братских могил – это, например, блокада, когда обессиленные люди не могут просто рыть отдельные могилы.
Просто поступает количество тел такое, что под каждого не вырыешь.
Это места боев. Там бывают, да, братские могилы, а в этих условиях… Вот умер человек. Это куда вы его законопатили? Это что вообще такое? Почему он не похоронен индивидуально? Я жена, я ребенок, я родитель там и прочее. Куда я ходить-то буду?
Самое главное, что все эти герои-ликвидаторы настоящие похоронены в Москве, в Митино, на нормальном кладбище. Там стоит охрененный памятник
вокруг. Вот видишь? Да. Героям-ликвидаторам.
Да, именно так.
Да.
То есть не на каком-то пустыре где-то среди ничего, среди ничего, и это залито бетоном, нет, там нормальное кладбище, нормальные похороны за государственный счет. Я еще уверен, что там давали положенное количество залпов в воздух при этом.
Их по закону нельзя похоронить.
Конечно.
По-другому просто. Это вот перестройка и все дальнейшее, когда неопознанные трупы хоронят, труп номер там 13825. А под него еще три трупа положат, тоже неопознанных, но не зафиксированных. Это да, это вот теперь так. Да, базара нет. Начните раскапывать кладбище, где бомжей хоронят. Узнаете много интересного.
Просто начните раскапывать кладбище.
Да.
Вот, например, какое-нибудь у нас Охтинское, где у нас во время известных событий 90-х годов столько подхоронили неопознанных тел за деньги, естественно.
Да, ну, конечно, да.
Вот, там будет много интересного, конечно, очень. Там гроб, а под ним еще три, но без гробов. Вот, собственно, так заканчивается данная серия. То есть еще и память настоящих героев-ликвидаторов мазнули тонким слоем говна.
Со всем уважением.
Со всем уважением.
К истории, со всем уважением к фактам, к личностям, к подвигу. Вот полное уважение.
Да, при том, что обнаружить в Москве памятник героям-ликвидаторам, не нужно быть себе пядей во лбу вообще. То есть, если было бы желание, можно было бы в Гугле найти, ну, секунд за 15 максимум.
Тебе больше скажу. Тут буквально пару-тройку недель назад мы с Бельчонком посещали город Махачкала. Хороший город. Махачкала, сила.
Даже там есть памятник ликвидаторам. Потому что и из Дагестана люди тоже приезжали, да, все дружно родину спасали. Вот, буквально 3 секунды назад сидели, посмотрел в интернеты, а в интернетах пишут: тульские шахтеры посмотрели эпизод сериала HBO «Чернобыль», в котором показана их работа, тульские шахтеры. Участники не узнали тульских шахтеров в кадре и удивились, когда к героям вышел министр угольной промышленности Михаил Щадов. Щадов в Туле, да не приезжал он к нам на шахту, о чем, собственно, вели речь. Мы с шахтерами не беседовали, мы и так знаем. По словам Горняков, Щадов приезжал к ним уже в Чернобыль. Это опять уважение к фактам.
Конечно, документальная подвигу. Картина.
Мужчины утверждают, что и автоматами им никто не угрожал. Еще бы, блин, советскому рабочему угрожали автоматами, идиоты. Нас не заставляли, не угрожали. Директор сказал: мужики, родине надо помочь. Ну, мы и поехали. Собственно, слово в слово то, что мы говорили ранее. Не согласны они и со снисходительным отношением экранных шахтеров к Щадову, которому те испачкали пиджак. Вот погонь-то американская. Уважали мы Михаила Ивановича, он же из наших, из шахтеров, мальчишкой в забое начинал, расстроены они. Также шахтеры раскритиковали эпизод, в котором их коллеги якобы работали голышом. Они вспоминают, что раздевались лишь по пояс. Видимо, лгут. Видимо, на самом деле все-таки в сериале «Чернобыль» показана правда.
Только
отражены
так.
Факты с документальной достоверностью и вообще.
Ну, естественно, это же документальный фильм, в отличие от воспоминаний каких-то там шахтеров.
Да, кто они такие?
Спасибо. Стараемся.
На сегодня все.